Сережа пастушок, поиграй,
поиграй, мой друг Сережа.
Часов 38 минут, пятница, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте. Ну что, очень скромно отпраздновали трехлетие присоединения.
Подождите, мы... еще не отпраздновали. Ну, 20-го основные мероприятия.
С днем Святого Патрика.
А у нас день Кикиморы.
День Кикиморы.
Да, где это? Где это? В России день Кикиморы. А день Святого Патрика
очень
это...
Очень интересно.
Сейчас я проверю.
Да, да. Ну, очень интересно. День Святого... Нет, сегодня день Святого Патрика.
Это да.
Ну,
а у нас 30 числа будет день Святого Патрика наш.
Я сейчас объясню. Ваш. Может быть, и ваш, но ваш это... На самом деле, у вас будет 17-го тоже марта.
Да.
Внимание, внимание, пойми. Пойми ты такую простую. Не у вас не будет 30 марта. У вас будет 17 марта.
Да, да,
по юлианскому календарю.
По юлианскому календарю.
Дело в том, что вы живете по юлианскому календарю, и у вас тоже будет 17 марта, как у всех. Как у всех. Но по юлианскому календарю. Но же вам закон не писан, но что теперь? Ну,
смотрите, Сергей, да. В день Герасима Грачевника, 17 марта, считал, что кикимор можно было выжать из дома. А дальше вот не открывается у меня. Сейчас посмотрю.
Не открывается.
Ну, сейчас посмотрим.
Ну, хорошо, ничего страшного. Слушай, значит, я смотрю, что как-то скромно празднуют. Я, например, вчера, если бы праздновали бурно, буйно и как-то знатно, то еще вчера было бы очень много всякого видео.
Да. Нет,
все бы приветственные здравницы, какие-то телеграммы с борта самолета.
Почему? Подождите, был митинг, сколько-то там тысяч человек собрались в колонну триколор, они там держали над головами.
Нет, а где же эти самые? Мог бы выйти Кургинян какой-то, ну что.
Вот 20-го они все выйдут.
Ах, 20-го.
В том-то
вот
и дело.
Ну и правильно.
Все мероприятия назначены на 20-е число.
Деле,
там
да,
будут все представители ДНР и ЛНР.
Ах, как это хорошо.
Да.
Значит, даты две. На да. самом деле, даты две. Дата 16-я, это сам референдум, и 18-й Георгиевский зал.
Да.
Вот здесь две даты. Следует помнить, что 16-го прошел референдум, на котором 97%, если я не ошибаюсь, может быть, даже я сотыми там, сказать, не помню, сколько сотых, но 97% значит, населения Крыма проголосовали за возвращение в Россию. Счастливое возвращение домой. Вот. А 18-го в Георгиевском зале было подписание. И это тоже дата. И это формально, с точки зрения такой формальной, 18 марта. А с точки зрения волеизъявления 16 марта. Поэтому, мне кажется, тут обе даты очень значимы. Эйфория была страшная. Я говорил, я был в Крыму. Если 16-18 марта это был как вторник и четверг. Ну, вторник был 16 марта, а четверг был 18 марта.
Да.
Вот. Может быть, я ошибаюсь. Давай посмотрим. Это очень просто. Сейчас надо посмотреть. Значит, я помню, что я был в пятницу там. Я был в пятницу, стало быть, 19-го. Пятница была, по-моему, 20-го. Ну, одним словом, я был через пару дней. Не буду ничего смотреть. Я был через пару дней в Керчи. Эйфория была нереальная, совершенно запредельная. То есть было ликование, было счастье, были скандирования внезапные. Вдруг люди, я не шучу, Вдруг люди, собравшись в парке группами, там, значит, там вот такие стационарные мангалы стоят в Керчи, в месте, как вот ехать к заводу Войкова. Там парк такой небольшой. И справа скверик. Угу. И там стационарные мангалы стоят, и урны красиво, чтобы вот можно было мясо пожарить.
Культурно провести время.
Абсолютно верно, абсолютно верно. И там собирались толпы людей, какие-то совсем молодых и так далее. И они вдруг начинали скандировать «Россия!» Все, и весь парк вдруг «Россия! Россия!» Эйфория невероятная. Флаги, кругом флаги, все, кругом где-то рюмочка. Ты идешь, флаги России, значит, ну, давай рюмочку, значит, и все это. Все друг с другом, братания, какое-то счастье.
Да.
Невероятное счастье, можно сказать. Ну, как-то было ощущение чего-то, знаешь, такой застарелой какой-то проблемы, которая вдруг счастливым образом разрешилась. Ну и все. И забыли про горе, и про беду, и про все забыли.
А сейчас эйфория прошла? Сейчас.
Не думаю, что она прошла. Я думаю, что она остается.
Остается.
А почему она остается? Потому что Украина продолжает снабжать нас новостями, которые нельзя считать позитивными.
Да.
Понимаешь, да? Ну, условно говоря, восприятие. То есть ты покидаешь одно место и переходишь в другое, не отрываясь от дома, с тем же гаражом, с тем же катером, сараем для катера, так сказать, там. Все это вот, все вместе ты вдруг переезжаешь. Ну, вот. И ты... Такие переезды были. Например, Прибалтика. То есть огромное число русских в Прибалтике.
Да.
Огромное число русских в Прибалтике голосовали счастливые за независимость той же Латвии. Я помню, потому что я был в Риге в этот момент, когда они голосовали. Это был 90-й год. Подожди, 90-й? Когда же меня выперли с телевидения тогда? 91-й. 91-й! Или 91-й, 1 марта 91-го года. Значит, Латвия голосовала, правильно же?
Да.
Вот, и, соответственно, толпы русских офицеров, советских офицеров, русских по национальности, советских офицеров, которые осели в Латвии после окончания службы, демобилизовались в Латвии, толпы голосовали за независимость. За независимость Латвии от России, значит, от Советского Союза, с целью переехать вместе с гаражами в НАТО, прямо в НАТО. Им хотелось туда, в Европу,
прямиком,
в НАТО.
Да.
Да, переехать и все. Но ничего не трогаешь. Тот же диван, тот же телевизор.
Только в НАТО.
Та же кошка, но ты в НАТО. Все. Значит, огромный. Я их опрашивал. Мы ходили, опрашивали, приставали к людям. Именно там, где отставники селились. Именно русские полковники, русские майоры. Мы хотим только оторваться от этого Советского Союза. Ну, нафиг. И, кстати говоря, если мы будем вспоминать эти времена, то мы не знаем точно, насколько были манипуляции с цифрами. Но 1 декабря, это было в 91 году, 1 марта в Латвии. А 1 декабря...
Почти через год, да.
До этого.
До 1 декабря 90-го года
был референдум украинский, в том числе в Крыму, тоже отсоединении от России, о независимости.
Так.
1 декабря. И 52% крымчан, мы не уверены в справедливости этой цифры, не уверены, но по украинским данным, 52% крымчан проголосовали тогда за независимость Украины от России. То есть за уход от России. Как,
да.
52. Но сейчас есть указание на то, что это может быть манипулированная цифра была.
Я ошибаюсь, или был же еще какой-то референдум в Крыму вообще по поводу Крыма? Еще
были потом, 91... при Машкове. Потом позже, чуть позже что-то
да.
было. Но на самом деле в 90-м году был всеукраинский референдум об отделении.
Да.
1 декабря. Потому что 8 декабря была Беловежская пуща, а 1-го был референдум на Украине. И, значит, сказать, там именно в Крыму было наименьшее число людей, наименьшее, кто хотел отсоединиться от Советского Союза, от России, отойти от России. Наименьшее. То есть крымчане и тогда были... Значит, но 52, может быть, это манипулированная цифра, может быть, это обман, мы не знаем. В любом случае, предположим, что эта цифра верна, на минуточку. Нам это нужно для математического упражнения. Предположим, что она верна. И тогда мы обнаружим, что примерно половина...
Конечно.
...хотели независимости Украины.
Да.
И предположим, значит, проходит... Значит, здесь 14 лет, и там, соответственно, 9. Проходит 23 года власти украинцев над Крымом, такой вот не советской, а просто украинской власти. И за 23 года 97% было 48 за Россию, как бы за Союз.
Да.
А становится 97%. Это, конечно, ужасный приговор украинской власти. 49% прибавляется, или сколько, может быть, я неправильно посчитал. Мне кажется, 49%. Прибавляется желающих вернуться в Россию. 49 новых. То есть это потрясающая фиаско Украины в Крыму. Удивительная фиаско Украины в Крыму. Ну, за 23 года не приобрести сторонников, а потерять всех, кто был их сторонниками. Даже если предположить, что столько было у них сторонников.
50%. Да, да.
Потерять все. Потерять все ужасной политикой. Потерять все ужасной экономикой. Пренебрежением к Крыму и так далее. Хорошо. Значит, давайте напомню. А хорошо, а что за эти три года сделано? Это, надо сказать, что крымчане люди практичные.
Это от украинцев осталось, мне кажется.
А они всю жизнь были практичные.
Я это ощутила на себе, когда была в Крыму.
Я тебе скажу, почему. Потому что они из эвакуации. Там крымчан-то нет. Крымчан не существует никаких. Это же все из эвакуации.
Так.
Они
да,
приехали. После войны?
Понятно.
Да, это послевоенное население.
Да.
Но это почти как Петербург. Но у Петербурга есть одно существенное отличие. Петербург тоже был наполнен после эвакуации. Тоже.
Да.
Однако Петербург сохранил некую силу духа какого-то питерского, невероятного.
Питерского, но там ядро все-таки петербуржцев осталось.
Ядро, да,
блокадников,
ядро.
Да.
И высочайший авторитет ядра питерцев,
да.
Петербуржцев,
да.
Позволил людей, которые хлынули из эвакуации, в том числе чужих людей и так далее, и так
конечно.
Далее. Поэтому, поэтому в Петербурге так много украинских фамилий, а их огромное число в Петербурге, существенно больше, чем в Москве. Петербург наполнен украинскими фамилиями. Потому что это люди из эвакуации в основном, понимаешь? Тем не менее, Петербург сохранил свое ядро и сумел вновь прибывших считать петербуржцами в такой степени, и в той степени, в какой они похожи на старое ядро. И люди старались походить на старое ядро.
Это правда.
Крым – другое дело. Крым – другое дело. Крымчан – было мало, всегда их было мало. Значит, татар выселили, Сталин выселил татар. Значит, и из эвакуации хлынули новые люди, которые не встретили там ядра. Ядра не было крымского, собственно, крымского ядра, его не было. И эти огромные массы людей, которые хлынули. Моя бабушка родилась на хуторе Соше-Островский. Соше-Островский, это Островский, это их помещик был. На хуторе Соше-Островский в Одесской области она родилась. Это село, вернее, простите,
да.
не хутор никакой, село. Значит, и она могла бы отправиться в Соше-Островский. Не поехала. Она могла бы отправиться в Одессу. В Одессу, где она служила в 10-летнем возрасте, ее отдали в услужение дантисту одному, который научил ее кричать «Тохес, дрек!» и, значит, и так далее. И делать фаршмак. Значит,
внезапно.
Дантисту. Она была в услужении. На самом деле...
В смысле, ассистентом?
Она была в услужении, чистила полы и мыла.
Господи.
Я тебе скажу, в чем дело. На самом деле, дантист этот, еврей, спас ее от голода, потому что, значит, ее взяли в услужение, 10-летнюю. Что с нее работы? Но ее кормили. В то время как огромное число людей умирали от голода, от тифа. Ну, неважно. Она могла бы отправиться в Одессу, где она была в услужении у этого дантиста. Она не поехала. И где было полно ее родственников в Одессе? Из Саши Островского.
А почему решила в Крым?
Потому что она... Нет, а сначала она поехала в Житомир. где она была до войны.
Ну, наверное, еще распределение какое-то было.
Где она была до войны с мужем-офицером. Ага. С мужем-офицером была в Житомире. Поехала в Житомир. Значит, приехала в Житомир, и потом поняла, что всех зовут в Крым. Поехали в Крым. Все, давайте, айда в Крым. Ага, ну, поехали в Крым. Всех пускают в Крым. Побольше людей, потому что пустой полуостров, никого нет. Понимаешь?
Да.
И она поехала в Крым. Таким образом, я сделался крымчанином. Там ходил в школу и моя мама, и вот она выпустилась, встретила папу и так далее. То есть Крым в этом смысле. Почему он практичный? Потому что эти люди изначально практичного выбора. Люди, которые практично выбрали Крым, они там не родились. Это не их земля изначально.
Да.
Моя бабушка приехала из эвакуации. Вот почему я кирчанин. Но она практично поехала в Крым. Хороший климат, море. Хорошая работа, понимаешь, да?
Конечно.
То есть она выбрала это все, как точно, абсолютно просчитав все это на бумажке. На бумажке посчитав. И так очень много. Так очень много крымчан. Отсюда практичность крымчан. И когда я ходил там среди этой эйфории, Россия, Россия в Керчи, в 2014 году, я не только ходил, но я и ужинал, и выпивал с людьми. Ужинал, выпивал. Угу. Не так, чтобы сказать там «Ура, да здравствует Россия!»,
да.
А вечером дома, когда уже «Ура!» некому кричать. Кому кричать «Ура?» Жене, что ли, его? Угу. Чего ему будем «Ура-то» орать? И там были разговоры. И разговоры такие. «Мы, Крым, ваша витрина теперь. Вы, русские, типа, нас теперь не подведите». Вы нас не подведите.
Ну, это, безусловно, расчет.
Ваша, это же расчет. Это расчетливо, это точно расчетливо было сделано. Мы, Крым, ваша витрина, говорил мне товарищ один. И, так сказать, не только он. И не только он. Мы теперь витрина России.
Ну, и это правда и справедливо, естественно.
Мы витрина России. Все... По состоянию Крыма будут судить о России.
Все взоры прикованы к
Крыму. Вы, типа, назвались груздем?
Да.
Тогда давайте, ребята, теперь вкладывайте бабки. Вкладывайте бабки. Потому что, извините, вы же, так сказать, там теперь будете показывать, почему с вами хорошо. А почему с вами хорошо? Вот тогда давайте, так сказать, вперед.
Расчет оправдался? Или...
Ну, по большому счету, да. Россия действительно экстренно наладила... Я сегодня читаю большую публикацию в «Коммерсанте». Это большая публикация. И должен сказать, что по большому счету, да. Потому что возникали экстренные обстоятельства, связанные с украинским невыполнением обязательств, там, так сказать, там, по электроснабжению. Причем глупому для Украины самой. Ей некуда девать эту электроэнергию.
Угу.
Каховка эта, она не может деть, куда им некуда ее девать. Значит, они прекращали электроснабжение, они прекращали подачу газа. Они Значит, с газом, простите, там другая история. Крым сам себя обеспечивал газом. И это, наоборот, теперь заморожено. Нет смысла. Нет.
Почему?
Потому что это на шельфе, и это, получается, добывать чуть дороже, чем поставлять через Кубань.
А,
понимаешь?
Да, понятно.
Нет смысла. Но Крым сам себя обеспечивал газом, у них есть газ. Вот на шельфе, на мелководье.
Очень удобно.
Да, но они боялись ареста буровых, потому что там есть поближе к Одессе буровая и так далее. Но они боялись, что украинцы арестуют эти буровые. Поэтому, значит, они это убрали. И вот с этим, с газом скисло все дело. Но газ они получают с Кубани. Электричество они получают с Кубани. И генерация собственная у них есть тоже. Причем эта генерация была очень дорогой. И они платят по 2 рубля за киловатт сейчас. По 2 рубля, потому что, внимание, потому что украинцы платят рубль 90. Украинцам сейчас подняли цену электричества.
Так.
И украинцы платят за киловатт рубль 90. Понимаешь?
Так.
Так крымчанам сделали 2, чтобы близко.
А почему, зачем, простите?
Потому что они продолжают сравнивать себя с Украиной. Они продолжают сравнивать с Украиной. И если на Украине будет... Условно говоря, рубль 90, а у этих будет 4 или там 3,50, или 3, или 5, понимаешь? Если так будет, то они начнут роптать и
держат... А, так электроэнергия у них не такая дорогая получается.
У них электроэнергия существенно, существенно дешевле, чем в России. У них электроэнергия существенно дешевле, чем в России, несмотря на то, что ее доставляют издалека, так сказать, все эти кабели 800 мегаватт, там, и так далее, так далее, так далее. Почему? Потому что они продолжают сравнивать себя с Украиной.
Ну, конечно, это логично.
И если у украинцев рубль 90, в пересчете на русские деньги электричество сегодня стоит, то у крымчан 2 рубля. Не так, как в России, а дешевле. Понимаешь? И все остальное они продолжают себя сравнивать. Потому что десяток яиц был 12 гривен, извините, большой, больших яиц. Угу, угу. А поменьше яйца было 11 гривен за десяток. А это 50 рублей типа было, ну я говорю.
Побольше.
Понимаете? Побольше?
Ну, если гривна 5 рублей, около 5 рублей гривна, по-моему.
Ну, 60. 50-60 рублей было с десяток крупных яиц, 60. На рынке.
Да.
На рынке. Значит, они продолжают это в голове считать. Выгадали или прогадали? Вот, вот в чем вопрос, понимаешь? Я не хочу сейчас подключать крымчан, потому что мы говорили позавчера, по-моему, с представителем Крыма по телефону. Но я думаю, что Россия сделала огромные усилия. Я думаю, что совсем уж большого человеческого праздника не получилось пока. То есть крымчане не могут сказать, что они уже прямо в Калифорнии. Нет-нет, этого нет. Но
так, мне кажется, ни один здравомыслящий человек не думал о том, что это
внимание
будет.
Внимание к Крыму повышено.
Да.
Внимание к Крыму повышено. И в целом это клево, а?
Да клево, конечно.
Все, мы воздали, я скажу, мы воздали должное прекрасному Крыму, а потом поговорим еще позже о нашей политике, о русской политике. Мне кажется, я думаю, что Крым, кроме собственно, крымских аспектов, был абсолютно принципиально важным в сплочении внутрироссийском. Помимо крымских аспектов, есть внутрироссийский аспект. Это после новостей. Договорились? Погнали.
Подъем. Движение.
Гривна 2,5 рубля, Сергей, извините. Мне все пишут.
Рубля?
Да, удивительное
дело. Как это 2,5 сейчас? 2,5?
Знаю, все пишут, что 2,5 рубля.
Ну, хорошо. Значит, десяток в сельпо стоил 13,800. В 14-м году. В 14-м году я по 12 гривен покупал яйца, докладываю. Я покупал селедку, покупал яйца и покупал мочалку керченскую, знаете, из мелкой сетки на хамсу. Там мелкая сетка, которая ловит хамсу, ее керчане, все керчане, всю свою жизнь, и я до сих пор, используют как мочалку. Значит, я покупал сеть на хамсу, покупал селедку и яйца. Я лично по 12 гривен крупные большие яйца. Такие вот. На рынке в Керчи. Поэтому не рассказывайте тому, кто сам это видел. 13. Я покупал по 12. Хорошо. Значит, давайте, все, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, храня дров Сережа.
Девять часов пять минут. Пятница, 17 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Здравствуйте, Даша. Мы обещали поговорить про общероссийское звучание Крыма и насколько оно сильно, что оно в нас изменило и так далее. Сейчас в годовщину. Третью годовщину возвращения Крыма на родину, домой. Значит, я хотел сказать только, что очень много людей внимательны к цифрам. Спасибо вам огромное за вашу внимательность. Я просто помню то, что было. Значит, да, действительно, сейчас там курс 2,1 гривна, да, соответственно, рубля за гривну,
да.
Правильно? 2,1 рубля за гривну. Но тогда, простите, все-таки вы должны ретроспективно здесь посмотреть. Вы должны посмотреть, что тогда было 4,5.
Да.
4,5.
Да.
Поэтому яйца по 12 гривен, которые я лично покупал на рынке в Керчи, и мочалка, по-моему, я не помню сейчас, сколько я отдал. Что-то прилично отдал. Чуть ли не 50 гривен я отдал Замочалку. Значит, которая вот из сети для хамсы. Сеть для хамсы. Да. Наша знаменитая керченская мочалка. Ну вот, я думаю, что тогда
она со скрабящим эффектом?
Ну, она такая узелками-то, знаешь, там узелки на сети. Она же нейлоновая такая. Да. Вся с узелками, вся в узелочках. Ужас, ужас, ужас. Ну вот, но мы любим керчане, так чтобы драло, чтобы хорошо. Так, значит, я помню, что 4-5 был курс. 4-5, вот так примерно. Соответственно, ребят, что сейчас какой курс, мне не рассказывайте, пожалуйста. Я помню, как было. И таким образом, яйца стоили 50, там, не знаю, может быть, 50-60, самые хорошие за десяток. Самые хорошие на рынке. Давайте продолжать. Мы говорим об эффекте Крыма на Россию. Этот эффект был каким? Каким? Вы вспомните, пожалуйста, свое
ну,
восприятие.
Он выразился в двух словах. Крым наш.
Крым наш.
И ликование по этому поводу.
И ликование по этому поводу, да. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте, Василий.
Василий, я рад вам. Прошу вас.
Я очень приятно рад вам тоже.
Спасибо. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да, здравствуйте.
Мне кажется, самый первый, это то, что случилось, это Крым сплотил весь российский народ.
Это правда, это правда.
Это было, мне кажется, самый крупный выигрыш. Вот то, что очередной раз российский народ доказал, что самое трудное время мы вместе.
Да, это правда. Спасибо. А почему? Вот мне интересно также кого-то еще послушать. А почему? Почему именно Крым? Почему именно Крым? Ни Приднестровье, ни Южная Осетия, ни, так сказать, там... Почему Крым любят больше, чем, например, Сочи? Я страшную вещь скажу, но мы любим Крым больше, чем Сочи. Ну, я-то точно.
Давайте объективно.
Я-то точно, я крымчанин.
Ну,
и вы любите Крым больше, чем Сочи.
Но в Крыму же круче, чем в Сочи. Ну, просто не, море лучше, потому что красивее.
Море лучше, пляжи лучше, земля лучше, люди лучше.
Реликтовые всякие деревья, горы, Ай-Петри, история.
Игорь Маслов, спасибо большое. Авария прямо сейчас. Ореховый бульвар, 14. На Ореховом бульваре 14. Маршрутка и такси. Прямо сейчас авария. И еще
да, на Севастопольском...
мотоцикл. Что там?
А, Туляк пишет, что на Севастопольском проспекте большая авария. Одна машина лежит на крыше на разделительном газоне. И вторая авария тоже на Севастопольском с милицейской газелью. Напишите, пожалуйста, в каком месте в Севастопольском.
В каком месте? Севастопольский большой, ребят.
Да, я смотрю по карте и пока... вижу на Севастопольском ну, только небольшую пробку в центр,
да.
Где Перекопская улица.
Нет, дальше. Как это называется? Болотниковская.
Болотниковская улица, да.
Да. Угу. Смотрите, еще. Коровинское шоссе, мотоцикл под минивеном. Гайцы на месте перед пешеходным переходом. Видно мотоцикл под минивеном. Надеюсь, мотоциклист жив-здоров и успел отлететь как-нибудь, отскочить и все такое. Всякое такое. Ликование, спрашивает Сергей, мы возвращаемся к Крыму. Да у большинства моих знакомых зарплата из-за падения рубля вдвое сократилась по покупательной способности. Значит, простите, Сергей, вы связываете... Вот я здесь бился тогда и сейчас буду биться. Это два разных события. Это два разных события. Крым и падение рубля – два разных события. Мы вам, если вы слушали нашу радиостанцию, значит, по крайней мере, и предыдущую радиостанцию, ту, которой я руководил, значит... Мы вам объясняли, с марта 2013 года, я лично говорил в эфире, с марта 2013 года постоянно рассказывали, и в сентябре 2013 года говорили, и в марте 2013 года, что кризис на носу, что мы стоим на краю крыши по кризису, понимаете? С марта 2013 года. Никакого отношения к Крыму не имеет. Понятно, да? Только 30 или 28 ноября 2013 года выходят студенты в Киеве на Европейскую площадь. Почти через год после того, как мы вас предупредили, что наша экономика, шатаясь, падает с крыши. Мы вас предупредили. А вы нам рассказываете. Ну, извините, но какие-то вещи очевидные. Давайте смотреть, как уходил иностранный капитал из России. Давайте следить за тем, как сворачивали здесь деятельность мультинациональной корпорации, как от больного человека, как от тифозного уходили. В 2013 году, в начале, я об этом говорил в марте. Вы очень странный человек. Россия стояла перед системным крупным кризисом. Вы мне говорите, да, но в конце 14-го упал рубль. Так он упал через почти 2 года после нашего предупреждения уже. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здрасте.
Здрасте. Здрасте.
Ну, и самый хороший фильм «Брат 2», «За Севастополь ответить».
«За Севастополь ответить» очень, кому? Кому скажете?
Очень-очень да. актуальный.
Очень актуальный. А почему? А вот почему? Я вас спрашиваю, меня, мой вопрос именно, почему? Почему Крым стал таким сосредоточием любви и чаяний, а, например, не Приднестровье, а, например, не Сочи, а, например, и так далее? Почему именно Крым? Почему?
Ну, все-таки такое место, которое...
Ну, какое место? Вот какое место? Ну, почему? Вот, например, сравните Севастополь с Мурманском. Какой, ну, какой порт важнее для русских? Нет, какой порт важнее
конечно,
для русских?
Мурманск.
Конечно, очевидно,
Мурманск.
Очевидно. Очевидно, что Мурманск важнее.
Исторически так сложилось.
Ну, понимаете, почему? Ну, я спрашиваю. Именно Крым, именно Севастополь. Послушайте меня. Значит, если сравнить Севастополь и Мурманск, Мурманск в разы важнее, в разы, несопоставимо важнее Мурманск. Несопоставимо. Понимаешь?
Да.
Мурманск — это дорога всюду, всюду. Всегда это сразу океан, и сразу подлет, и пошел, и все, и пошел, и пошел, и пошел.
Севастополь — это места исторической славы, которыми мы так гордимся, которые так важны.
Ну и украинцы гордятся. И украинцы гордятся. Матрос-кошка — украинец. Матрос-кошка — герой Севастополя. Он же украинец. Они гордятся, они говорят, а мы тоже.
Да, это правда.
Понимаешь? Ну что, ну гордимся. А чем гордимся? Чем гордимся? Поражению в этой войне? Мы же потерпели поражение и заключили постыдный мир.
Да, бывало всякое.
Нет, нет, именно Севастопольск. Чем мы гордимся? Воровством на фронте? Чем мы гордимся? Поставками, значит, тем, что там цинготные казармы? Чем мы гордимся-то? Подвигом. Подвигом.
Подвигом, да. Наверное, подвигом, да. Мы кстати, гордимся. Тут пишут...
В Сочи лучше климат.
Фанаты
в Сочи, лучше
да,
климат. Это правда.
И горы,
правда.
И горы выше, и кататься
но
можно.
Ну, простите, но у вас в Сочи все время сырость. У вас сырой климат. Сырой, плохой. Понимаете? Если от Феодосии до Севастополя людей отправляли лечить туберкулез в свое время, и до сих пор можно, то в Сочи никто никогда не отправлял лечить туберкулез. Наоборот, едут в Сочи, чтобы получить...
Заболеть туберкулезом.
Специально едут в Сочи заболеть туберкулезом, берут немедленно билет и едут в Крым его лечить. Понимаете? Как только вылечат, снова в Сочи опять туберкулез и опять снова в Крым. Понимаете, как курсируют люди? Вот и все. Но у нас осталось чувство несправедливости. Башар говорит, у нас осталось чувство несправедливости. Почему мы любим Крым? Несправедливость от того, каким образом Крым был отдан Украине. Крым был отдан Украине несправедливым образом. Это правда. Это правда. Это верное, верное рассуждение. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Одинцова.
Здравствуйте, Сергей.
Ну, я что скажу, у меня крестный из Евпатории.
Да.
Поэтому я ездил туда постоянно и в детстве. И вот ездил в том году, я туда ездил через паром.
Да.
Ездил, ну, мы отдыхали фитнес-тур под Феодосией.
Да.
А поехали на машине туда, к ним в Евпаторию, там отдохнули. То есть это, конечно, Крым у нас в России, я думаю, он сплотил людей все-таки. Потому что
да,
большинство там
да,
связи такие, ездили именно в Крым, ласточки на гнездо.
Да.
То есть такие вещи, которые в каждом живут, и... Поэтому я не знаю.
Ну, попробуйте мне еще чуть-чуть еще дать все-таки определение, почему именно Крым, почему сфокусировано так мнение всей России. Я встречал любовь к Крыму.
Понял, да. Я встречал, во-первых, и точка, где, если представьте себе, там натовские ракеты бы располагались, это, конечно, там достреливают за Урал.
Ракеты.
Там это ближе, чем Турция, там на сколько? На 1000 километров получается. Прям
да,
это важное для нас это. И плюс, конечно, там битва под Севастополем, войну все
знаете,
помнят.
Когда вы посмотрите на карту, увидите Даугавпилс, который любые ракеты могут поставить сейчас, и Даугавпилс тоже рядом, понимаете? Все равно там что-то
да,
другое. Что-то другое я пытаюсь определить. Что?
Ну, я не знаю, я говорю, у меня детство все связано с этим, поэтому
я понимаю.
Я не могу.
Да и у меня
сказать,
связано, поэтому я тоже не могу быть.
И в этом году, кстати, ездил, вот я сказать хотел, то есть дорога,
да,
конечно, от вот где Керчь, вот это вот, до ну, первого ближайшего
Феодосия.
Года. Там, конечно, машины медленно очень едут, потому что переезд это все мешает. Но обещают сам дорогу построить хорошую.
Четырехполоску.
А потом, кстати, я ездил, когда в Евпаторию, шикарная местами дорога. И все говорят, что все начали делать.
Начали делать.
Начали делать. Я когда мост построят, я обязательно поеду туда, съезжу. Это же
и через мост. Такое для и меня. Через мост. Мост хочу. На велосипеде. Да, да, да. На велосипеде.
Не-не-не. Я с тремя детьми сяду с женой и поедем на Тигуане туда съездим.
Слушай, на секунду, секунду. Хорошая. Буквально секунду отвлечемся. Вы по-прежнему занимаетесь триал-спортом?
Да, да, да. Ну, только летом, конечно. Сейчас-то я, да, 42 года уже. Летом все лето жарил.
Ну, потом...
Видео выкладываю периодически.
Ну, бросьте мне ссылочку. Спасибо огромное.
Что за спорт, простите?
Триал. Он кувыркается на велосипеде.
В Телеграме могу скинуть.
Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Сергей из Одинцова. Я его видел в Фейсбуке, он выкладывает видео, он занимается триал-спортом. Он кувыркается на этом своем велике, впрыгивает на бордюры какие-то.
А, все, я поняла.
Это фантастически. И Сергей Заденцова, ну да. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Почему именно это Крым так сосредоточил? А?
Меня зовут Ильяс.
Да, Ильяс. Да, прошу вас.
Ну, смотрите, насчет кризиса... Я работал в туристической фирме, сейчас на пенсии.
Да.
Когда я работал еще в 2012 году, в 2013 году, если у нас там день по 100, по 200 человек, там заявок было на тур и так далее. Мы агентство были, не туроператор.
Я понимаю.
Вот дальше уже, к концу 2012 года, потом в 2013 году, просто треска стала падать. Не потому, что мы так известное агентство и так далее, работали, все было нормально.
Да.
Просто пошли первые... Проблема, если помните, там банкротство туроператоров.
Да, тогда, да, потому, совершенно что, верно.
Или
да.
Там мошенники, или там какие-то такие. Угу. Просто у людей стало, у среднего класса, те, которые ездили на такие, стало меньше денег, меньше покупать, и вот они начали гореть друг за другом, там
да.
Десятки туристических фирм. Поэтому практически у нас кризис начался до крымских событий.
Я понимаю. Ну, да, и мы об этом говорили,
насчет
кстати.
Насчет Крыма у меня тоже есть подобный вопрос. Я, конечно, за то, чтобы это был в составе России, но не таким путем и не таким образом.
А каким я путем? Считаю, а каким путем? Россия...
Ну, извините, тот референдум, который там был, это фигня. Ну, просто...
А почему
такая
фигня?
Дурацкая...
Ну, почему
вот фигня? Из всех колониальных держав, которые осталась единственная, это Россия.
Нет, подождите.
Держава, ну,
я не видел еще колониальных держав, где метрополия нет, жила почему? Бы хуже, чем
вы
колония.
Вы
много путешествовал.
В школе, и вы это хорошо знаете.
Я много путешествовал. Везде...
Да.
Это я знаю. Это я знаю.
Эти все державы...
Послушайте. Но я пытаюсь сказать...
Потому что колонии находились за 3-9.
Если вы дадите мне 3 секунды, позвольте мне 3 секунды. Нет, хорошо, не 3, дайте 30. Значит, слушайте, я не видел еще колониальных держав, где метрополия живет хуже и существенно хуже, чем колония. Понимаете?
Правильно.
Да.
Правильно.
Значит, Россия. Ну, все, Ильяс, ну, голубчик, ну, зачем? Значит, Ильяс говорит вещи, которые, как это сказать, если бы вы рассказывали инопланетянину, Ильяс, я бы с удовольствием вас послушал. Но я не инопланетянин, я иногда инопланетянин, а сегодня нет. Сегодня я нормальный человек, понимаете? Я приезжал в 80-м году во Львов. В Москве здесь душились за бутылку водки перед 8 марта, а я приезжал перед 8 марта во Львов, где все лежало, и прилавки были завалены. Завалены! Вообще всем, понятно? Вообще всем! Ну, не сравнишь с Москвой. Конечно, Москва снабжалась особенно, потому что это была столица. Москва снабжалась особенно. А во Львове просто в разы было сытнее. Понимаете? В том же году, там, 80-м, 81-м, я ездил в Ригу, я ездил в Вильнюс, я ездил в Таллин, наконец, понимаете? Вы мне рассказываете про колонию. Я вам рассказываю про колонию. Вот вам колония. Ты приезжаешь к колонии, где жизнь пышет деньгами, денег как грязи, просто как грязи. И продуктов, и всего, как грязи, понятно? Значит, возвращаешься в метрополию, в столицу метрополии. Колониальная держава, Россия.
Ну.
Возвращаюсь в Москву. Потом стоишь на Ленинском проспекте, полтора часа в очереди, за водкой я стоял, например, полтора часа. Уже меня раз... запомнился этот случай, знаешь почему? Почему? Я вышел, пакет прорвался, и водка упала на тротуар и разбилась. И разбилась. Полтора часа стоял, потом вылил все это на Ленинский проспект. Какой кошмар. Ну, какой кошмар.
Прибалтика тогда тоже была витриной как раз.
Что ты делал?
И она должна была продемонстрировать.
Ильяс-то мне говорит, как русские кровь сосали из колоний. Ильяс рассказывает мне. А если бы я был инопланетянин или иностранец? Я бы сейчас плакнул вместе с Ильясом. Я бы плакал ему в жилетку, он мне. Мы бы друг другу плакали и жалели друг друга. Но я же не инопланетянин, ку-ку. Я отсюда, слышишь, я местный. Я знаю, как жила Россия, и я знаю, как жили колонии.
I'm a local.
Я, да, I'm a local guy. Я здесь отсюда, Ильяс. Не рассказывайте мне песни. Я видел, как жили колонии. Колонии жили так, что они смеялись. А Грузия колония была. Помните такую Грузия колония? И помните анекдоты про грузина? Я работал ночным сторожем, Ильяс. Ночным сторожем. В магазине «Лейпциг» на Академика Варги. Знаете такой в теплом стане?
Да, конечно.
Чудесное место. Я там работал ночным сторожем. Я видел, как приезжали грузины. С каким баблосом. Как они покупали вообще все, что движется. Покупали вообще все. Все дубленки, все, вот так вот. Это заверни, и ты пойдешь со мной тоже, продавщица. Маша, ты тоже пойдешь сегодня со мной, Маша. Понятно?
Да.
Блондинка какая хорошая, иди сюда. Я тебе шубу куплю. Грузины, например, я видел это, алло, товарищи. Ну зачем вы мне-то, своим пацанам, не надо ля-ля плести, понимаете? Но я же ночной сторож, я оставался 8 часов, например, я не шел на занятия в этот день, или ко второй паре, я открывал магазин лично, Лейпциг, замки открывал, ходил с ключом, открывал замки, бам, побежали люди, я видел, кто это, что это, я видел, я закрывал магазин в 8 вечера, тоже с ключом, стоял, вот так вот рукой перегородил, все, доступ запрещен, тем, кто бежал следующий, товарищи, вы рассказывайте это, пожалуйста, американскому посольству, ладно? Вот эту всю ахинею, которую вы сейчас плетете про Россию, рассказывайте американскому посольству. Вам там поверят. Во, будет клево. Ты понимаешь? Я про рассказы американскому посольству. Значит, приехал, ну, это давно. Приехал в Нью-Джерси.
Так.
Семья отличная, наши друзья, все. Ну, где друзья, настоящие друзья. Без вот никаких скрытых каких-то ничего.
Мотивов, да.
Ничего нет, и у нас нет ничего. Они все про нас знают, мы все про них, и про меня все знают. Все знают. Дочка, их выходит дочка. А дочке уже 20 лет. А ее увезли, сейчас я скажу, может 20, может нет. Ее увезли, когда ей было 7 лет. 7 лет увезли ее в Рим, это в 89-м году.
Угу.
По израильской визе в Рим,
так.
А там они осаждали посольство Штатов, чтобы не ехать в Израиль, не хотели.
Не хотели.
Нет. Осаждали посольство США в 89-м году, и в Риме были манифестации даже русских евреев, чтобы их пустили в Америку, а не в Израиль. Вот. А Штаты справедливо говорили, товарищи, ну вы же в Израиль вроде собрались. Они, нет, мы в Америку.
Ну и
нет,
таки пустили.
Пустили, всех пустили, всех пустили в Америку. Прислали самолеты и увезли их в Америку, все. Значит, и этот ребенок, ну, ей 7 было, значит, соответственно, там где-то 2002 какой-нибудь год, понимаешь? Хорошо. Она начинает рассказывать. Вы знаете, говорит она, что-то с нами вытворяли в России. Я говорю, а что? Нам двери расписывали звездой Давида. Вот мы смоем, а нам снова рисуют шестиконечную звезду. Значит, маме с папой в лицо плевали в лифте с оскорбительными высказываниями. Ну, они садятся в лифт, соседи харкают вот так прямо в рожу. Харк, тьфу на тебя, вот так вот. И оскорбительные высказывания. Угу. Лилька рассказывает. Я говорю, Лиль, а кто тебе рассказал это все? Она говорит, как, ну, это вот общедоступные сведения.
Типа ей ну, рассказывают ну, родители, или она
ну,
где-то
да.
прочитала?
Она говорит, конечно, работать не давали. Работы не было. Продукты, говорит, мы добывали там чуть ли не из-под полы, там где-то сидя в подвалах, да, там да, нам да. сердобольные люди бросали бутер какой-то. Я говорю, стой. Ну-ка, предки, идите сюда. Предков.
Да.
Я говорю, а что она плетет? Что она плетет? Я говорю, ребят, вы что, ребят? Зачем вы врете? Ну, просто мне интересно, просто и все, больше ничего. Я говорю, ну, я никогда, простите, ну, как-то мне неловко сделалось. Я говорю, кто вам звезду Давида рисовал на двери? Никто. Никто. Ну, я-то говорю, я знаю, я бы знал бы, мы же соседи. Ну, это же значит, я рисовал звезду Давида. Эй, я что ли рисовал вам звезду Давида? Нет. Кто вам плевал в лифте, когда вы жили довольно долго на Молодежке без лифта? А потом на Алтушке с лифтом, правда? На Алтушку они переехали. Так. Жили с лифтом. Я говорю, на Молодежке вообще без лифта жили. Кто вам плевал в лифте, я не понимаю. А на Алтушке, когда вам успели плюнуть в лифте, когда вы только переехали? Это... Они говорят, да никто не плевал в лицо в лифте. Я говорю, а зачем же вы тогда дочери рассказываете хрень, которую вы рассказывали в американском посольстве? Вот это вот, понятно? Ильяс.
И ответ-то какой?
Ильяс, голубчик, вы все это рассказываете в иностранных посольствах. Там вам поверят. Но своим пацанам не плетите ерунды. Какой ответ?
Интересно, зачем они этой девочке рассказывают?
Ну, какая-то должна быть целостная картина.
Чтобы оправдать...
Целостная картина. Целостная должна быть картина. Они не могут изменить картину мира. Картина мира у ребенка, конечно, конечно. Помнишь, у этого самого, у Вуди Аллена прекрасная есть фраза? Значит, моя бабушка не могла... сейчас не помню. Моя бабушка не могла этого успеть, потому что ее круглые сутки насиловали казаки. Значит, бабушка не могла этого успеть, потому что ее круглые сутки насиловали казаки, естественно. И точно так же это моя семья из Нью-Джерси, друзей.
Да.
Они рассказали дочери, что их круглые сутки и маму, и папу насиловали казаки. Ну, все, и все, и все. И понятно, и дочка ходит, всем это рассказывает по Америке. Моих маму и папу круглые сутки насиловали казаки. Очень хорошо. Ну, все, ну, ужасно. Ну что, всем страшно делать. Ильяс, вы меня зацепили, честное слово, на ерунде, на такой. Я про Крым вообще собирался говорить. Но просто шалею от таких звонков. Понимаете? Алло, здравствуйте.
Сергей, Дарья, здравствуйте.
Доброе утро.
Я злобный енот. Хотел бы сказать Давайте. По поводу различия Сочи и Крыма.
Давайте.
Да, прошу вас.
Наблюдал за этим, уже вернувшись из Москвы в провинцию, настроение людей. Сочи, это был такой праздник жизни, подъем, всеобщая дружба со всего мира, все
Да. Пошли
в гости к нам. А вот Крым шарахнул объединительный такой, объединительным посылом «Yes, we can».
Да.
То есть вот мы просто взяли и сделали, и
да,
никто нам не указ.
Да,
и
да,
все
да.
Именно на этом и строили свою и гордость, и восхищение, и радость.
Спасибо вам огромное, спасибо. Ладно, все, поздравляю всех с годовщиной. Мечтаю на мотоцикле по Крыму покатать, но далеко, зараза, говорит Андрей Германия. Да, понимаете, что я? Вот я про мод думаю все время, такую фигню. Значит, либо там должны давать в аренду такие же моты, чтобы мы прилетели и сразу сели и поехали, это первое. Либо можно было бы мод отправлять самолетом. Я, например, хочу на моте покататься по Крыму, хочу и по Таиланду покататься и так далее. Но как это сделать, я не понимаю, потому что там дадут какое-нибудь дерьмо. 9.30 новости. Роструд напомнил россиянам, когда они будут отдыхать на майские праздники, вообще, когда они будут отдыхать, в Тае мод дадут любой, какой захочешь, проверено лично, говорит Айсерк. Вообще надо в Таиланд ехать, теперь все понятно. Юджин пишет, Юджин 5, в Паттайе на третьей улице роскошные моты. Еще, секундочку, сейчас было еще. Моты есть в аренду и в Крыму. Еще. Было еще где-то. Берите мультивэн или пикап, мод с собой и по мосту, говорит Николай, когда его построят. Николай, так у меня есть, у меня же каравелла лонг. У меня каравелла лонг,
который
ровненько становится мод, там 2.20, совершенно чуть-чуть наискосочек. Чуть-чуть. И привязывается очень легко, и все такое. Есть крепление. И что-то еще были. Еще было про Бангкок, что ли, я не помню. Еще где-то там моты дают. Так, секундочку. Значит, мне нравится так красиво и плавно. Мы забрали Крым, говорит Алексей. Ну да, красиво и плавно. Красиво и плавно, но если бы не было 97% крымчан, которые за... 97% крымчан не было бы, то уж простите, ничего бы никто не смог сделать, согласитесь. Это на самом деле опиралось на подавляющую волю, ну, то есть почти 100% волю крымчан. Вот и все. Да, секундочку, еще кто-то мне писал про аренду мотов. В октябре сентябре брал мод в аренду в Крыму, говорит Сергей Паршин. Только шоссе 66 в Штатах, Рамси Болтон. А, Route 66. Только Route 66, он говорит. Больше ничего. Больше не, мы никак не хотим. Ну, правильно, это правильно, очень правильно. Мне тоже так кажется. Route 66. А ты была на Route 66?
Нет, я вообще в Америке не была.
А что ты не была в Америке? Объясни.
Это моя мечта. Я не знаю, что я так туплю уже столько лет. Я хочу прям поехать туда капитально на месяц, поездить, взять тачку, поехать по Штатам.
Ты, начиная Америку, приживлять себе, приживлять. Не сразу, не сразу.
Не сразу.
Не сразу, потому что ты на месяц, потом тебе будет не нравиться, понимаешь, что-нибудь?
А-а-а.
Тебе может не понравиться. Ты должна... я же первый раз, когда приехал в Америку, я поменял билет. И уехал раньше.
Серьезно?
Да, да, да.
А это из Нью-Йорка или вы где-то?
Я приехал, нет, держи. В 93-м году я приехал в Америку. А в мае месяце, это было 1 число мая, значит, и я пошел требовать, чтобы мне поменяли билет, и что я хочу вернуться. Да, у меня еще был Нью-Йорк, у меня была Атланта и Нью-Йорк. Потому что Атланта, допустим, 5 дней, и Нью-Йорк 5 дней. Вот так было. Но я был 2 дня в Атланте и пошел скандалить, чтобы мне дали билет, что я хочу домой.
Ничего
мне
себе.
Ничего не нравится. Мне сказали, ничего мне не нравится, вообще ничего не нравится. Все, что здесь есть, мне не нравится совершенно. И все.
Мне так было с Азией, но потом я полюбила Азию горячо и навсегда.
Ну и вот. И значит, короче, я это сделал. А второй раз я приехал прямо уже в Америку, в Нью-Йорк.
В Нью-Йорк, да.
И просто, ну вот, и все, и все. И дальше уже мне очень понравилось. Мне очень понравилось, совершенно просто, понимаешь? А на Route 66 я был.
Это,
но не на моте.
Это
на моте.
Тихого,
я,
да?
я был на Ренглере. Ренглер какой же у меня был? Нет, не Ренглер. У меня был джип. Какой-то другой джип. Ну, тоже джип, но не Ренглер. Я ездил по Route 66, и там вокруг West Stream of Grand Canyon, я ездил вокруг Гранд Каньона. Там такие перцы старые, знаешь, такие маленькие магазинчики, когда едешь сейчас, сегодня по Route 66, там, во-первых, эти перекати-поля действительно такие пустынные, несутся через дорогу, там какие-то старые перцы такие, знаешь, по 120 килограммчиков такие мужчины, огромные
это
такие.
Вам надо брать
бычары.
Тогда какой-то олдскульный мод, вот
нет,
такой, знаете, когда
нет,
ногами
хочу, нет.
Вперед.
А, нет, не хочу, нет. Нет, нет,
да?
Нет. Слушай, значит, и там дядьки такие, они владеют там сувенирными магазинами, говорят, можно заехать просто, так сказать, там, купить, ну, попить что-нибудь, кока-колы какой-нибудь, и там сувениров полно и так далее. Они ходят в каких-то майках-алкоголичках, такие ребята, по 65, вот как раз они тогда, по 65 во время хиппи они ездили. Не сами настоящие. Ты знаешь, кто открыл Route 66?
Кто?
Ну, это армия Соединенных Штатов, которая вернулась из Европы.
В смысле, открыла?
Ну, открыла, это же Route 66, это торговля наркотиками. Это же наркотики. Алло, вы думаете, что там, гвоздиками, что ли, танцевать? Или фантиками для конфет? Это наркотики. Ну да, а что?
Просто спрашивают.
Route 66, Depeche Mode. И так далее. Нет, но это армия Соединенных Штатов возвращается из Европы после оккупации, вот массово возвращается. И массовое возвращение ознаменовалось тем, что очень многие солдаты, которые демобилизованы, они не хотят идти работать, не хотят, они не понимают мирной жизни, они не понимают буржуазного общества, этого, которое их послало умирать, не могут вписаться назад, они не могут вписаться назад в мирную жизнь. Им трудновато. И они идут в банды. Они идут бандитами. Вот эта вся поэтика, она же бандитская. Они идут бандитами. И у Depeche Mode сегодня выходит новый альбом. Спасибо, 58-й. Значит, я хочу сказать, что они идут бандитами. Соответственно, вот эти банды, так сказать, которые, одна из которых называется вообще просто «Бандидос», но она позже появляется, это латиноамериканская банда. Значит, до этого «Аутло» всевозможные. «Аутло». То есть люди вне закона.
Понятно, да.
И они, эти банды, курсируют между Л.А. и Чикаго, Лос-Анджелесом и Чикаго.
А ну тут и поет, да.
Он поет, как из Чикаго to LA, да. Они курсируют между Лос-Анджелесом и Чикаго по Route 66, перевозя наркотики. И сражаясь между собой и с полицией. То есть, сражаясь...
Одноименный фильм тоже про это, я так понимаю. Ну, не только про это, а про такие... не про это, там мистическая такая...
Смысл в том, что сейчас так называемые ночные волки подражают торговцам наркотиками из Соединенных Штатов, в этом же смысле.
Вот оно что.
Они подражают торговцам наркотиками, но с хоругвями. То есть они хоругви, божья матерь над имиджево торговцам наркотиками и бандитом. Да. И это все, как сказать, защита.
Все это вместе
мироточит и защищает патриотизм. Ну, естественно. Мне кажется, это очень непротиворечиво и эклектично до известной степени. Правда же? Ну и все. Хорошо. «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» есть такой фильмец. Рассказал мне Никитец Лосев. Спасибо вам большое. Хорошо. 66 – это еще и «Голубые», но это, может быть, позже появилось. А 99 – «Лесбиянки». Не знаю. Я могу вам сказать, что я все-таки сторонник 69. А? Нет? Ну ладно, поехали дальше. Слушайте, Роскомтруд напомнил россиянам, как они будут отдыхать на майские праздники. Можно вам расскажу в конце концов?
Давайте.
На майские праздники в 17-м году работающие россияне будут отдыхать. С 29 по 1 мая включительно. 29-е, один день.
Календарь.
30-е, второй. Жалко, что нет 31-го. Потом 1 мая. Три дня. Потом 2-го, 3-го, 4-го и 5-го 4 дня будут трудиться. 4 дня пот будет стекать по вашим спинам.
То есть понедельник, вторник, среда получается праздник.
Да.
1-е, 2-е, 3-е, потом 4-е, 5-е.
Нет. Подожди. 2-е, 3-е. Какое 2-е, 3-е? 2-го, 3-го нет. 29-е, 30-е, 1-е.
Отдыхать. Извините.
29-е, 30-е, 1-е. Потом... трудимся 2-го, 3-го, 4-го, 5-го.
Все понятно.
2-го, 3-го, 4-го, 5-го. Трудимся.
Так что мир, труд, май.
Аж не коленки дрожат. А потом с 6-е, 7-е, 8-е, 9-е, 4 дня отдыхаем от этих трудов. 4 дня трудились, 4 отдыхаем. Должно быть по-честному. Правильно? Ну, я считаю, очень правильно. Заметил заместитель руководителя Роструда Иван Шкалвец. Набираем это, все, хорошо. Потом, дальше говорим. Значит, секундочку. Затем последуют 2 календарных выходных дня. Нет, все, это все ерунда. Дальше. Праздничные дни на 18-й год уже известны. Вы понимаете, в чем дело? На 18-й год. Слушайте внимательно. Потому что сейчас же надо уже покупать виллу, бронировать виллу. Ты не бронишь виллу?
На зиму, на Новый год. Все, уже каждый можно, год хочу,
уже
можно, но
можно.
Пропускаю этот момент. Но
я все время в июле бронирую, в июле.
Это правильно, потому что в августе уже все уже забронировано.
Поздновато, да. Хорошо. Значит, что будет с 30 декабря 2017 года по 8 января будет праздник? Соответственно, 30 декабря, это что будет? Видать, это будет суббота, наверное, мне кажется, нет?
Сейчас,
воскресенье? Посмотри, пожалуйста.
Секунду.
Добренькая. 30 декабря. У тебя же телефон
июнь,
такой
да,
же,
все, уже все открываю, а? Уже все.
Да?
Секунду. Октябрь, ноябрь, декабрь 2017 года. 30-е это суббота.
Значит, 30-е, отдыхаем. 30-го, 31-го, Потом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 9-го выходим на работу, что ли?
Во вторник.
9-го выходим, так и в этом году тоже 9-го выходили.
Да.
Нифига себе. 9-го. А мы выйдем 16-го. Это я про себя. Ну ладно. Нет, ну правда.
Нет, 15-го вы выйдете, потому что 15-й это понедельник.
А, 15-го я выйду, хорошо. А также длинные выходные планируются с 23 по 25 февраля 2018 года.
Это 23, вторник, среда, четверг.
Да.
А с февраля, 8-го... простите, не то.
Нет. С 8 по 11 марта будет в следующем году. Так. С 18-го.
О, 4 дня, четверг, пятница, суббота, воскресенье.
Да, и так далее. То есть все время будет праздник, товарищи. Все время, а? Феста.
Феста?
Феста, 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 феста. Ну все, давайте, мы хотим отдыхать, конечно, мы же умеем отдыхать, мы любим отдыхать и так далее. Слушайте, украинский военный эксперт, давайте про войну говорить, мне хочется про войну. Украинский военный эксперт заявил, на войну против Киева ресурсов Москвы хватит на один день. На один день, внимание. В случае войны между Украиной и России, заявил эксперт Олег Жданов. Он военный эксперт. Олег Жданов. Пожалуйста. Он говорит в интервью обозревателю, это единственное сколько-нибудь умное издание на Украине. Других нет. Ну, я серьезно говорю, я знаю рынок прессы украинской. Там обозреватель, это действительно умное такое издание умное. Угу. Все, оно единственное. Никаких других умных нет. Все остальные это разновидность спид-инфо. Ну, серьезно. Ну, правда, говорю. В случае войны между Украиной и Россией ресурсов Москвы хватит на один день, заявляет Олег Жданов. Ну, как-то немножко мне стало скучно. Мне стало горестно. Неужели мы такие? На один день. А? Алло, здрасте.
Алло, да, он совершенно прав, вы знаете.
Давайте.
Потому что через день уже будет воевать не с кем.
А, спасибо. Спасибо вас за остроту. Да, то есть вы, конечно, на один день. Мне кажется, тогда достаточно 10 минут, мне кажется, понадобится. 10 минут. Нет, чуть больше. Пока украинская армия поймет, что она потерпела поражение, понадобится не меньше часа. Для понимания. Ну, правда, ну, серьезно. Ну, о чем мы говорим? Ну, украинская армия, конечно, кстати говоря...
Украинская армия рассчитывает на доп. Силы.
Давай думать вот о чем. Не-не, у них не будет допсил. А знаешь, о чем надо подумать? Что они же проходят, они обстрелянные. Они же не... Они же вот сейчас все через Донбасс прошли. То да. есть они обстрелянные теперь, наверное. Не-не-не, подождите. Вы не сравните армию украинскую 14-го года и сейчас? Это все-таки разная армия, мне кажется. Или нет? Позвоните, пожалуйста, военные эксперты. 7373-948. 7373-948. Мне нужны военные эксперты. Не, шутка – это хорошо. Добрая шутка, она, знаете, на привале. Василий Теркин. Что-нибудь отмети. Василий Теркин. Сейчас нам, мы сейчас были... Я пока был в роли Василия Теркина. Понимаете? Но я хотел все-таки нормально поговорить с нормальными экспертами. А? Пожалуйста, Теркин. Я просто смотрю, может быть, что-нибудь из Василия Теркина воспроизвести мне внезапно. Читает Олег Табаков. Нет, чуть позже. 7373-948. Да, здравствуйте, вы военный эксперт.
Здравствуйте. Моего друга, дядя, начальник штаба украинской армии. Значит, приезжают они с проверкой в воинскую часть.
Да.
По списку 150 человек, в наличии 230. Начинают выяснять, кто это.
Угу.
Значит, бомжи, бродяги, люди, которые не нашли себя. Они спрашивают, собственно говоря, а что вы здесь делаете? Ну что, мы типа родину защищаем.
Угу.
То есть и так во всей армии. Поэтому я вообще не понимаю, на что там люди надеются.
Это информация какого года?
Это информация прошлого мая.
Прошлого мая. Спасибо. 7373948. Итак, Россия не способна на полномасштабную войну с Украиной, заявляет военный эксперт Олег Жданов в Киеве. Как уверен Жданов, у Москвы все ресурсы на исходе. И хватит их, хватит, только на один день ведения боевых действий. Россия не готова к полномасштабной войне даже с нами. То, что мы наблюдаем на востоке Украины, это максимум, на который способна Российская Федерация. Еще может быть провокационная наступательная операция на протяжении не более суток. Но потом они будут бежать назад, русские будут бежать назад. И отступать русские будут ровно столько, говорит этот киевский эксперт, насколько активно их будут гнать вооруженные силы Украины. То есть вооруженные силы Украины по желанию дальше будут идти. По пожеланию. Захотят до Владивостока, захотят. Ну, куда пойдут, туда и, кажется, как, знаете, как нож в мягкое масло. Вот они так пойдут. Это не говорит о том, что завтра пойдем мы в бой, говорит Жданов. Но мы должны знать, что русская армия представляет собой вот подобное, подобное ничтожество, говорит военный эксперт в Киеве, абсолютно серьезному изданию. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва.
Да, Игорь.
Ну, я хочу сказать, просто как мы захватим Украину, победим, естественно, может быть, за неделю, Москва присоединится к Китаю. Вот это будет Народная Республика Китай.
Почему?
Ну как, у нас ресурсов не будет, а нас возьмут голыми руками, это однозначно.
Поясните, ну я хотел бы, чтобы вы... Ну хорошо, это заявлена была тема, и дальше. Попробуйте пояснить. Почему? Я не понимаю, почему. Я не понимаю.
Ну, во-первых, у Китая будут развязаны руки, они будут иметь полное право, так сказать, присоединить нас к себе.
Конечно, нет. Что значит развязаны руки? У всех на этой планете руки связаны американцами. У всех, включая китайцев, включая китайцев. Кто им разрешит, китайцам-то? Американцы не разрешат.
Америка разрешит. Именно Америка и Европа разрешит.
Точно не разрешит. Точно не разрешит. Вы думаете, американцы хотят, подойдя к карте мира, видеть огромный Китай вместо суши под названием «Земля» и, может быть, и Землю переименовать тогда в Китай? Что вы выдумываете? Америка не разрешает даже Тайвань забрать. Даже Тайвань. Понимаете? Америка не разрешает. А чтобы она разрешила взять Россию... Товарищи дорогие, зачем это Америке? Сами подумайте, для чего это Америке? Когда вы поймете, тогда вы будете знать ответ на свой вопрос. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Конечно, можно поаплодировать англичанам, которые стравливали Индию с Пакистаном, Китай с Тайванем, теперь нас с украинцами.
Давайте и скажем мы... также, что и Индия, и Пакистан, это просто была Англия. И то, и другое.
Да-да, вот когда уходили, они всегда оставляли такой анклав, который между собой там воевал. И вот здесь так же и получилось, нас стравливают с нашими братьями. И мы
вы считаете, что развал Советского Союза именно по этим границам и учреждение подобных границ в Советском Союзе было сделано англичанами?
Нет, я так не считаю. Я считаю, что, как сказать, инспирация вот эта вот, организация вот этого переворота, она как раз сделана для того,
именно чтобы... в 13-м году,
не,
который
не
начался.
Не с нами, да? Воевать снаружи, а чтобы да. Внутри воевали сами с собой, вот.
То есть Евросоюз тогда был инспирирован, это не неудачный опыт Германии и Меркель, а это, давайте, мятежом, свержением власти. Значит, вы считаете, что за этим стоят англичане?
Абсолютно точно.
А я нет. Я думаю, что немцы.
Ну,
что ну, вот ну, что ну. Ну, вот ну. Ну, потому что немцы патронировали, немцы, поляки. Патронировали кто? Кто патронировал? Где там англичане? В какой момент там появляются англичане? Понимаете? Ну вот давайте все-таки серьезно относиться. Евросоюз, немцы. Вот кто занимался Украиной. Совсем плотно. И американцы, насколько я понимаю. Но американцы курировали, как бы наблюдали. А основная инициатива – это Евросоюз. В сущности, Украина 13-14 года – это неудачная попытка геополитики Евросоюза. Евросоюз занимался этим. И немцы. Причем тут англичане? 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Михайлович.
Здравствуйте, Михаил.
Как надоела эта конспирология.
Ну,
какой-то военный эксперт на Украине. Ну, вот, знаете, где-то ниже достоинства обсуждать эту тему.
Ну, обозреватель, серьезное издание. Ну, давайте.
Вы же из семьи военного.
Да.
Вот какой-то бред слушать, понимаете? Ну, зачем такое ценное время ваше? Вы меня не включаете.
Нет, наоборот, я с восхищением вас включаю.
Так вот, значит, хочу сообщить. Во-первых, я хочу дать одну историческую справку по Крыму. Это очень важно.
Давайте.
Вот люди повторяют, как попки. Никогда Хрущев, Никита Сергеевич, которым я не питаю никакого пиетета, уважения, не дарил никакой Крым Украины. Еще с довоенных времен Вознесенский ставил вопрос. Ужасно с отчетностью, не получается с отчетностью. С территории Украины идет снабжение Крыма, так? И мы за это двоих Сталин расстрелял, думал, что это подтасовки. Понимаете, это народохозяйственная проблема была огромная. Она и сейчас вылезла. И к Хрущеву все время обращались к нему. И когда он стал первым лицом, но Маленков был, кстати, это министр. Они просто формализовали эту ситуацию из-за неудобства отчетности, потому что снабжение и ресурсы идут с территории УССР, а Крым относится к России. Все время возникали в госплане проблемы с планированием. И никакой никто не дарил. Хрущев вообще к Украине относился, знаете как, даже когда стадион в Киеве назвали его именем, имени Хрущева, он очень морщился, потому что боялся, что Сталин ему будет за это шпынять. Поэтому никакого дарения не было. Народохозяйственная проблема. Она и сейчас вылезла с энергетикой, вот со снабжением водой. Поэтому
все,
не надо
все, Михаил, я с вами не спорю. Я спрашивал в Советском Союзе, когда Крым принадлежал Украине, я спрашивал своего отца, с какой, почему Хрущев подарил Крым. И он мне, он первый его ответ был, не знаю, а второй, я говорю, ну, папа, все-таки, ну, скажи. И он говорил, мне кажется, из-за удобства, что здесь вот дорога.
Ну, тут ну конечно, ну, но это был вопрос удобства. Госплан.
Это был вопрос удобства, это был вопрос удобства. Ну, совершенно верно. Ну, это был вопрос удобства, потому что страна-то одна была.
Конечно,
была
одна, никто же не
была. Это была формальность. Формальность, которая потом оказалась...
роковой.
Роковой. Это была формальность, просто формальность.
Никто же не думал, да, что все это развалится. Это все были проблемы субъектов.
По ощущению, Крым был России. По ощущению. Но формально принадлежал Украине. Ну, хорошо. Почему? Я спрашивал родителей. Мне говорят, ну, вот уже тут дорога, вот, может быть, из-за этого. Угу. Но больше никаких таких прям вот ощущений, что это Украина, не было. И наоборот, я напомню вам, может быть, уже, я не могу этого забыть, ощущение, что когда мы ездили в Темрюк к друзьям моей бабушки, я думал, что я еду на Украину. А Темрюк – это Кубань. Кубань, русская Кубань.
Понятно.
Мы на пароме путешествовали к друзьям моей бабушки в Темрюк, которые варили кочета, давали гарбуз, давали кавуны, порежь кавун, зарежьте кочету, то же суп с кочету, еще что-то.
И с цибулей.
Потом они садились, выпив горилки, они садились и пели украинские песни, какие-то украинские песни. Красивые очень украинские песни они, поддав, пели за столом в беседке. И когда мы возвращались в Керчь, наконец, в Крым, я говорил бабушке, наконец-то мы в России. Про меня достали эти хохлы, честное слово. Я говорил, наконец-то мы в России. Понятно? Потому что я думал, что Кубань – это Украина ребенком. Ну, серьезно, потому что они говорят по-украински, что теперь делать? Вот так-то вот. Поэтому Крым никогда себя не чувствовал Украиной. Никогда. Подтверждаю. Поехали дальше.
Подъем в движении.
4 балла. 4 балла, юг на 6 часов, с 5 до 7 по циферблату, внутренний МКАД, красный. И плохо перед Волоколамкой, плохо перед Химками, тоже на внешке. Что еще? Даша тоже опытный водитель, она всегда смотрит. Даша, говорит.
Я хочу сказать, что на Севастопольском нету пробки, которая из-за перевернутой машины, это в районе Ясенева, в области.
И Коровинская, где сбили мотоциклиста, мы тоже не видим большой пробки, ничего, Коровинская более-менее приличная новость.
Сережа Пастушок, поиграет гранёдров Сережа. Все деревья.
Десять часов шесть минут. Пятница, 17 марта. Здравствует, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Дарья Кнор, ведущая этой программы.
И Сергей Горенко, доброе утро.
Слушайте, значит, я хочу посмотреть быстро доллар, как водится в этих краях в этот час. Ну,
57? 7,82. Даже меня это впечатлило.
57,82. А начинали-то неделю мы с 59,15. Вот дурак тот, кто купил долларов немножко во вторник. Погорячился дурак. Потерял деньги, дурак. Ну ладно, хорошо. Я скажу это перед зеркалом, когда буду гриться. 62,32 по евро. 57,82, Долларевич. Какой молодец рубль. Рубль молодец! Ну все, враг не пройдет. А нефть, пожалуйста, на 51,81. Упала, мы ее видели вчера на 52. Там с чем-то хорошо. 52,25, 52,28. 1,0781. Доллар падает к евро. Ты смотри, 1,0781, это что? Это же почти 1,08.
Угу.
Дело пошло на 1,08. Так, я для одного важного дела, для смены, глобальной смены позиции, жду 1.18.
А что вы будете делать?
Ну, 1.18, я брал евро по 1.18. А-а-а. Когда-то брал евро по 1.18, давно, и так там и сижу, как идиотик. Ну вот, и когда я еще с Львом Быстровым спорил, когда 1.35 было, я говорю, хочу я 1.40, чтобы слиться. Уйти назад в доллары.
Так.
Ну, у меня ниже 1.18 мне нельзя, потому что я там в потери ухожу. Понимаешь, в чем дело?
Понятно.
Ну, пожалуйста. 1.08 почти. Ну, хорошо, ждем. Товарищи, погнали дальше. Это все на пару дней, потом опять будет 59, говорит Никитец Лосев, а Делягин сказал, что это кошмар, наверное, много долларов купил, пишет Джеймс Борщ. А как вы покупаете доллары, наличные или на счет, спрашивает Морская. Морская, не расскажу. Я здесь, вот, позвольте, сохраню по-всякому, ладно? 1,0778, да. Хорошо. Париж брали, Берлин брали, а по 1.18 не брали. Нет, по 1.18 я брал. По 1.18. А когда потом было 1.60, я радовался, что я такой умник. Надо было скинуться там на 1.60. Надо было там скинуться. Ну, кто ж знал-то, Господи помилуй. А? Насчет дешевше, говорит Александр Фельман, который занимается. Хорошо, ребят, давайте дальше двигаться. Я хочу рассказать вам про случай, который произошел с Дмитрием Киселевым. Вы знаете, что Дмитрий Киселев, кроме того, что он... телевизионный ведущий, он и аналитик, и все на свете, он еще руководитель России сегодня.
Да.
И к нему пришел НОД. НОД это что? Это как расшифровывается? Ну, Д, думаю, движение. Н, вероятно, народ. А что такое О, я не знаю. НОД.
Национально-освободительное движение.
Они хотят освободить. А кого освободиться? Они хотят... Они, ну, это значит, это Америка. Я сейчас помню. Они хотят от Америки освободиться. А Киселев, вероятно, наоборот, хочет что? Что? Я не понимаю. На самом деле мы имеем дело конфликта патриотов. А, и мне интересно, скажите, пожалуйста, вы знаете, кто такой НОД вообще? Как ты думаешь? Если я сейчас говорю с людьми, с аудиторией о НОДе, НОД. Давай, мы должны ввести в дело.
Ну, когда мы расшифровали национальное освободительное движение, мне кажется, стало более понятно.
Идем в курс.
Да, но в целом...
Я сейчас напишу НОД Вики. Я хочу людей ввести в курс, так чтобы все знали, потому что, может быть, не все. Я прочитаю Википедию, не знаю, насколько... наибольший общий делитель, оказывается. НОД – это наибольший общий делитель в математике. А народное ополчение Донбасса. А, нет, вот еще НОД. Политическое движение, созданное в 2012 году, выступает... Внимание, я сейчас зачитаю вам Википедию, ну, выдержки, естественно, не все. Российское политическое движение, национальное освободительное движение, НОД, национальное освободительное. В первое упоминание относится к ноябрю 2012 года. Позиционируется как организация без статуса юрлица. Провозглашает восстановление суверенитета России. Движение выступает за национальный курс, территориальную целостность России, соответственно. Значит, участие в пикетах и митингах, распространение агитационных материалов, персональной работы с представителями власти. Противодействие цветочным интервенциям. Разведка противников суверенитета. Участвует в политической жизни страны. Ряд участников НОД баллотировался на выборах в Государственную Думу. Нападение на оппозиционных активистов. Также нападение на оппозиционных активистов. Евгений Федоров, депутат от «Единой России». Евгений Федоров, основатель движения, насколько я понимаю, и идеолог тоже. И идеолог. А, секундочку.
Вот они про себя пишут, что развал Советского Союза, вот это все, да. Вот война выиграла.
Основная задача – освобождение от колониальной зависимости от США.
США.
Путем восстановления суверенитета через референдум об изменении Конституции. Понятно, да? Значит, защищают президентскую власть и Путина лично, но не высказывают симпатию остальной политической элите России. Одним словом, Путин действует правильно, а остальная, то есть, ну, одним, вот, вот если коротко, я надеюсь, нот не будет в обиде за меня, знаю, за то, что я попытаюсь суммировать. Значит, Путин идет по правильному пути и правильно расположен, то есть его правильно ориентирован политически, правильно мыслит, но он окружен предателями. Он окружен предателями. И в идеале следовало бы создать ситуацию, при которой Путин также и был бы правильно мыслящим лидером, но окружен был бы нодом. То есть этот нод его бы окружил в качестве сподвижника. Сподвижника.
Да.
Правильно? Это правильно?
Вот теперь Федорова все знают и все
теперь
поняли.
Все знают. Евгений
теперь
Федоров,
все поняли,
Евгений
Федоров, такой нод.
Все. Да. А Дмитрия Киселева вы и так знаете. Я прошу вас проголосовать по трем номерам телефона. Три номера. Будет три номера телефона. Первый номер. Я еще не включил голосование. Первый номер. Вам ближе патриотизм Дмитрия Киселева. Второй. Вам ближе патриотизм Евгения Федорова и нода. И третий. Вам ближе иной патриотизм. Иной патриотизм. Давайте. Все. Вот поехали. Значит, третий номер будет иной патриотизм. Поехали. Все. Голосование включено. Значит... Вам ближе патриотизм Дмитрия Киселева. 134-27-35. Вам ближе патриотизм Дмитрия Киселева. 134-27-35. Вам ближе патриотизм нода. Нод. Евгений Федоров. 134-27-36. Вам ближе иной патриотизм. 134-27-37. У меня вот сейчас первая сотня идет. И я вам должен сказать, что идет пока... Пока. И только простите меня, если не 100, потому что эта машина безумна, когда три номера, она... Значит, у меня сейчас было 8-18-76, потом 7-19-75, что оно тут? 7-18-76. Вот и когда 7-18-76, ясно, что нет 100%, но что-то такое, левак какой-то пошел. Но в любом случае эта машина ошибается на 1%, который мы потом каким-нибудь образом... Значит, вам... Ближе патриотизм Дмитрия Киселева. Дмитрия Киселева. То есть вот такого типа. Ну, вы его видели, слышали и так, понимаете. 134-27-35. Вам ближе патриотизм нода Евгения Федорова. Нод Евгения Федорова. 134-27-36. И, наконец, вам ближе иная форма патриотизма. 134-27-37. Иная форма патриотизма. Вы ассоциируете себя с иной формой патриотизма. Значит, смотрите, у меня очень идет сильное голосование, сильно идет. Быстро и много набираем. Вот 500 мы уже перемахнули, ребят. И знаете, когда такие завораживающие большие цифры, хочется еще чуть-чуть поголосовать. Ну, конечно, хочется пойти на рекорд, но рекорд у нас, по-моему, 2000 был. Ну, значит, все. Давайте вы голосуете, а мы послушаем Юрия Николаевича ослепительного. Прошу вас, Юрий Николаевич.
Добрый день. Дело в том, что Федоров заявляет, что депутаты... В том числе и он, пишут и голосуют законы по указке из США, а президент страны не имеет никаких полномочий. Следовательно, они занимают позицию полицаев, а полицаи не могут быть патриотами. Патриотами могут быть только партизаны.
Я понял, а вы партизан?
Конечно.
Юрий Николаевич, примите в отряд меня, пожалуйста.
Давайте, с удовольствием, вы же не звоните мне.
Юрий Николаевич, как я люблю Юрий Николаевича. Все, слушайте меня, я должен остановить это голосование. Мы прошли 600, мы движемся к 700 позвонившим. Это очень много и уже довольно, мне кажется, хватит. Сейчас я остановлю, машина какое-то время будет, секундочку, все, она прокумекала. 11-17-72. Вам ближе, напиши, пожалуйста. Вам ближе патриотизм Дмитрия Киселева. 11%. Нод Евгения Федорова 17%. Понятно, 11 Киселев, 17 нод. И, наконец, иная форма патриотизма 72. Иная форма патриотизма 72%. Можете пояснить, пожалуйста, вашу точку зрения? Вы проголосовали, огромное число участников, 7373948. Поясните, пожалуйста, вашу точку зрения. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сережа.
Здравствуйте.
По поводу Ноды и Киселева, честно говоря, оба не понравились.
А почему?
Вот, честно, Киселев, да. Ну, понятно, это у него работа
понятно?
Такая.
А что понимаю? Почему понятно?
Не, ну, его видно, он каждый день выступает. А вот
не каждый день, почему раз в неделю же? Раз в неделю.
Ну, раз в неделю, но он подводит итоги, так сказать.
Ну, официальные. Да, ну да, ну да, ну да.
Да. Да, но мне не особо нравится, ну, потому что, как бы, наша пропаганда, понятная. А вот вы Федорова к себе приглашали, ему вопрос задаешь, а он сразу начинает. А, дескать, нас всех захватили, пока мы не освободимся, правды у нас не будет. Ну, так мы на Украину смотрели, вон там тоже ходили, орали, дескать, давайте освободимся. Освободились, молодцы,
чё. Ну да, ну да. То есть сама концепция, что мы не свободны, вызывает сомнения, согласитесь.
Мне кажется, это такая болтология, чтобы мы и оставались несвободными. Давайте мы освободимся, а я пока заберу ваши деньги. Вот, мне кажется, еврей.
Федоров.
Ну, без обиды, конечно.
Федоров еврей! Надо ему сказать.
Ну, без обиды, мне нравится это, конечно.
Он в нехорошем слове
все
еврей.
Мы должны сообщить об этом Евгению Федорову. Оказывается, нет, я же сам Евгений Федоров.
Вы без обид, но вы...
Какой-то неописуемый восторг. Это очень интересно. Все время, значит, да. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Виктор.
Виктор.
Да не все жиды там.
Да, вот это новое открытие Виктора. Виктор, вы не должны использовать оскорбительные слова. Вы не должны. Виктор, мы здесь приличные люди, Виктор. Мы не в гараже, сказать, не на рынке, не на остановке автобусной митингуете. Пожалуйста, когда звоните на радио, сосредоточьтесь, подтянитесь, приосаньтесь. И после этого начинайте говорить, ладно? А вот так вот просто вот вопить не надо, нет. Вы базар, это называется базар. Вот базар не нужен, нет. Спасибо, да, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Да, Александр.
Да, конечно, согласен. Третья форма только из тех предложенных. Например...
Вы можете приглушить чуть-чуть радио? У вас заносит звук сильно.
А? Я русский советский патриот, допустим, и болею душой за свою родину. Вот, в данном случае патриотизм из известных людей.
Русско-советский.
Тех, кого судят по 282-й. Мухин Юрий Игнатьевич, к примеру, которому вы слова не можете сказать.
Да, но вы уже сказали, но вы только что сказали.
Да, но вот с вашей помощью вы не успели перебить.
Спасибо. Почему? Ну почему? Я не собирался перебивать.
Потому что мусор какой-то информационный про нормальных людей с нормальными идеями.
Послушайте,
об ответственности власти народом за результаты своего правления слова сказать не можете. Но это же решает вопрос, это важно.
Вы зря. С чего вы начали? Вы сказали, что я поставляю информационный мусор. Вы рассчитываете таким образом сделать из меня союз. Правда? Это самый короткий путь. Это самый короткий путь сделать из меня союзника, правда? Вот какой вы избрали путь, прекрасный. Вдобавок я буду продолжать поставлять информационный мусор. А вы будете занимать ту нишу, которую вы занимаете. Ну вот вы ее занимаете. Объективно. Понимаете? А иначе, если бы вас народ носил на руках бы, то вы бы в паланкине на руках бы вас несли. В паланкине на руках. Понимаете? Но это не так. Но это не так. Вы маргинальны, а не я. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Вы знаете, я Евгения Алексеевича знаю много лет лично.
Очень интересно.
Да. И я вам скажу так, я совершенно не разделяю его взглядов.
Да.
Но он искренне в них верит. Совершенно искренне и убежденно.
Да.
И он не туркует. Это неправильное представление, которое распространено там в соцсетях и везде. Это выглядит так, безусловно. Я как бы объективный человек.
Ну, скажите, а хорошо, а ведь мы прошли через несколько эпох. Ну, и вы, и я, да?
Да.
Мы прошли через несколько эпох.
Здесь тоже, кстати.
И он тоже, и он тоже, судя, да, абсолютно. Он человек умудренный.
Очень влиятельный, да, был.
Какое время он был влиятельным?
Ну, когда возглавлял комитет, безусловно.
Какой?
Так, сейчас у него комитет по бюджету, а возглавлял...
Нет, имеется в виду Думский. Думский комитет.
Да, Думский.
Да-да, спасибо.
Значит, ему постминистра в мэрии.
Скажите, тем не менее, мы пересекали эпохи и были в разных ипостасях, да? А вот тогда, если вы много лет знаете Евгения Алексеевича, охарактеризуйте, пожалуйста, Евгений Алексеевич в советское время, Евгений Алексеевич при раннем Ельцине, Евгений Алексеевич при олигархии, Евгений Алексеевич в ранние 2000-е. Да,
вот я знаю его только в его думской ипостаси.
В думской только?
Да,
я
в
понимаю.
Думской. То есть последние 10 лет.
Да.
Я вот так скажу, он не стяжатель. За ним не водится никаких ни скандалов, ничего подобного. Он очень моральный человек, на самом деле.
Да, пожалуйста.
Вот. И он искренне верит в то, что он говорит. Это я вам абсолютно совершенно убежденно говорю.
Спасибо.
Я этого не разделяю. Я считаю, что многое из этого, ну, скажем так, надумано и эмоционально слишком. Иногда иррационально. Иррационально, откровенно иррационально.
Да.
Но он совершенно искренне выстроил в своей голове вот модель какого-то политического, вот политическую модель такую вот.
Да.
И пытается сделать этот мир лучше через нее.
Я понимаю. Я понимаю.
Именно лучше.
Спасибо большое, спасибо. Хорошо. Если он искренне верит в то, что говорит, это...
Это совершенно не говорит о том, что, в общем...
Нет, это не говорит, что мы должны разделять эти взгляды.
Абсолютно.
Совершенно. Мы просто должны с большим уважением относиться к человеку, который не лукавит. Он не лукавит и не плутует, да? Теперь, слушайте, а вы хотите послушать, как Сноден говорит Киселев? Ведь Киселев вышел к ним. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что Киселев разоружает Нот. Нот пришел... Внимание, это важная сцена. Значит, Нот пришел к России сегодня. Окружили. Значит, выстроились с пикетом. Ну, там много лозунгов там, и так далее, которые снимает тщательно камера. И Киселев приходит к Ноду и говорит, и спрашивает, чего вы хотите. Сказать, они передают ему конкретно, лично, в руки письмо. Я считаю, что Киселев в данный момент поступает, во-первых, а, мужественно, б, остро...
Эмоционально.
Ну, в любом случае, это
на эмоции нет,
в любой момент. Нет, а какие эмоции? Какие эмоции? Он спрашивает.
Просто жалко.
Ну, давайте дадим это в эфир, на самом деле. Нет, но это интересно, и это говорит о том, что он не боится.
Угу.
Он их не боится. А послушайте.
Уважаемые работники ВГТРК,
на которой георгиевская лента сбоку сделана, и, ну, тем не менее, понятно, что все символы понятны, она читает письмо к работникам ВГТРК. Послушайте, пожалуйста.
В лице активистов национально-освободительного движения обращаются к вам со следующими требованиями. Первое. Заблаговременно оповестить граждан о концерте на Воробьевых горах 18 марта 2017 года в формате, обеспечивающем понимание важности присутствия наибольшего количества...
Здесь вот и надо сказать, что я бы здесь Евгению Алексеевичу Федорову посоветовал обратить внимание его активистов на необходимость изучения русского языка. Русского языка. Потому что... Здесь подряд множество, до 10 родительных падежей. Евгений Алексеевич, по-русски так не говорят. По-русски так не говорят. По-русски так говорят только пьяные арабы в общежитии Университета Дружбы Народов. Понимаете? Так нельзя говорить по-русски. Ну, просто, ну, не бывает такого нагромождения идиотизма из родительных падежей. Ну, товарищи дорогие, ну, все-таки попытайтесь все равно хоть начальную школу закончить, ладно?
Людей в этот день на празднике для поддержки курса президента на суверенитет. Здравствуйте.
Да, спасибо.
Здесь выходит Дмитрий Киселев, вы слышите его голос, спасибо, он берет это обращение в руки.
Это лично для вас. Мы слышали внимательно ваши... точку зрения на нас, как на мусор под ногами.
Ну, я считаю, что вы ряжены.
Мы ряжены.
Я считаю, что у вас просто каша в голове, честно говоря. Просто полная мешанина.
Вы даете мне оценку.
Да, я даю вам оценку, свою персональную.
А давайте мы поговорим о смыслах.
Давайте.
Почему мы говорим об оценках? Я могу тоже дать вам оценку, но заметьте, я вам ее не даю.
Нет, вы как раз пришли.
Методы давания оценок и критики.
Как раз вы пришли.
Это методы людей, которые не создают. Это методы людей, которые потребляют. У нас сегодня с вами спор смысловой. Потребителя и создателя.
Вы далеки от смыслов вообще, понимаете?
То есть, вы даете мне опять оценку.
Да, журналисты, российские СМИ оплачиваются из Госдепа США. Что за чушь? Просто полная, вы просто жалко людей, которыми вы манипулируете.
Мы
здесь.
Мы ряженые.
Да.
Да, вы можете это повторить на все камеры.
Глупость, да.
Мы калики-перехожие.
Да, калики-перехожие.
Да. Мы не боимся быть осмеянными за свою родину.
Жалко.
А вы ее...
А вы не впрочем, дороги? Она не ваша. Может, да. Вы ее и продали, а
как
может
раз
и нет.
Против Родины, потому что вы используете в каких-то странных целях, пытаетесь приватизировать
скажите,
знамена.
Скажите, вы против того, чтобы вот эти песни, чтобы вот эти песни звучали на телевидении?
Я сейчас не про песни.
Вы сможете это обеспечить, вот это требование народа?
У меня не развлекательное. Вот, видите.
Почему развлекательное? Патриотическое и развлекательное – это две разные разницы.
Да, так что дело сейчас не про песню, а вот про всю суммарную вашу акцию, конечно.
Вы можете сказать, в принципе, без меня все гадости там, у вас все для этого есть, все средства в ваших руках. А у нас вот только такие простые, скромные средства,
конечно,
да?
Конечно.
Поэтому что уж тут, куда уж нам-то со свиным тарылом-то в калашный ряд высоких больших долларов. Да. Да, мы так далеки от смыслов, как вы далеки от понимания будущего. И для вас ваша личная сытая сегодня важнее, чем завтра всего человечества.
Минуточку. Вот здесь я готов придраться к федоровцам, к НОДу.
Так.
А зачем им будущее всего человечества?
Не сытые, причем.
То есть она говорит следующее, что русский гражданин, она обращается к русскому гражданину Дмитрию Киселеву, и она говорит, для вас ваше сытое сегодня, для русского гражданина сытое сегодня. То есть она говорит, сытая сегодня русского гражданина для вас важнее светлого будущего всего человечества. Я, безусловно, думаю, что это правильно. Да. Причем там, а мы что, общечеловеки, что ли? Мы что, что это за риторика этой нодовки в духе Хиллари Клинтон? Она что несет? Она что, Хиллари Клинтон, что ли? Или мадам Цеткин? Кто она вообще?
Это ваш выбор.
Да, вас что волнует?
А мы все говорим, что нас волнует. Читайте.
Он спрашивает конкретно. Дмитрий Киселев спрашивает конкретно. Вас что волнует? Какие? Дайте тезисы. Она же все время кричала, что она сущностно будет выступать. Она говорит, а вы читайте. То есть ее ничего не волнует. Она не знает тезисов.
Ну, конечно.
Она их не знает.
Удачи и здоровья вам. Да.
Удачи и здоровья, и она убегает.
Конечно.
И она убегает.
Конечно.
Удачи и здоровья вам, и она убегает. Поле боя остается за Киселевым. Ребят. Удачи и здоровья вам, и она убегает. Перед этим она кричит, вы не хотите говорить сущностно, вы не хотите говорить о смыслах. Он говорит, а смыслы какие? А все написано. Он говорит, ну хорошо, давайте обсудим. Она говорит, удачи и здоровья. И убегают. Ребят, я вижу, в общем, конечно, людей неподготовленных. И, в общем, конечно, убогих. Ну, конечно, убогих, в общем, если позволите. Новость. Мы продолжаем. Погнали дальше. Слушай, значит, я хотел рассказать про неравенство и про всякие такие вещи, но мне кажется, что люди хотят все еще обсудить то, что происходит между Дмитрием Киселевым вообще в патриотическом лагере. Я вижу несколько звонков. Ребят, 7373, давайте обсудим. Мне кажется, что тема громкая, звонкая и так далее. После этого пикета, на который выходит Дмитрий Киселев, женщина из НОДа убегает с какими-то проклятиями. Сначала она говорит, что он отказывается, говорит, сущность. Потом она говорит, что он все-таки... когда он спрашивает, наконец, что сущностного есть, а она убегает и так далее. Это странно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Опять Михаил.
Михаил, извините, прошу вас, да.
Эта тема очень важна.
Давайте, прошу.
Знаете, это болезнь русского двора, ей 1000 лет в обед. Несчастный Берон, который 20 лет просидел
да.
в ссылке, вот, и Пушкин поставил жирную точку. Если мне не верите, он сказал, единственное его... сказать, беда была в том, преступление в том, что он немец. Так.
Да.
Дальше. Гришка, понятно, этот самый Тушинский вор, Отрепьев, но ведь не случайно на границе литовской там беседовал. Все к этому подводится, даже у Пушкина опять. Смотрите, великий князь Николай Николаевич сыграл колоссально отрицательную роль. Он же был отцом германофобии, так? Дошло до того, что...
Подождите, можно я уточню? Мы сейчас говорим о Дмитрии Киселеве и Ноде.
Вот, Нод, Федоров, Нод. Вот эта болезнь всегда насаждалась сверху, так?
перед Первой мировой войной обвинили всех немецкими шпионами. Понимаете?
Да.
О чем? Так вот, Федоров...
Подожди, ну, нужна Александра Федоровна. Александра Федоровна императрица была за Германию.
Да, дошло до этого. Хотя Григорий Распутин, черт бы его подрал, стоял, говорят, на коленях перед ней и перед ним. Говорил, не начинайте войну, матушка.
Подождите. Вот. А нот-то при чем? Да.
Нот. Сегодня этим занимается. Так вот этой конспирологией в духе то, что мы не суверенная страна, занимается нот. И да. Тоже все идет сверху. Вот эта дамочка...
Подождите. Можно, Михаил, мне хочется, мне не хотелось бы наспех. Мне очень хочется, чтобы мы с вами обстоятельно закрыли какие-то темы. Вы начали германофобии, германофилии. Я хотел бы сказать, что действительно, вообще в начале 20 века, а вы, пожалуйста, меня поправьте, действительно боролись партии при дворе, значит, и была германофильская партия, которая была Александра Федоровна ассоциировалась, которая императрица, равноапостольная наша. Значит, и иная, другая, да, партия.
Но это же было
англофильская. Нет, это же была между англо-франкофильской и германофильской.
Ну, это уже детали. Ее-то обвиняли в том, что она немецкая шпионка.
Она и была немецкая шпионка.
Да какая она была? И через пять дней Россия объявляет войну Германии, что было колоссальной ошибкой. Понимаете, вот эта мешанина всегда существовала. Но, и когда-то я в метро, и вы не ездите, и я, тут как-то еще времена Ельцина, я в метро ехал, подходит ко мне человек, ну, немножко юродивый, а я ему улыбнулся, он подходит и говорит мне на ухо, а вы знаете, что Наина Ельцина родилась в Тель-Авиве? Понимаете, вот эти Федоровы находят благодатную почву, вот эта дама чувствуется еще молодая, которая читала меморандум Киселеву. Понимаете, вот эта публика, ну что вот с них взять, понимаете?
Это понятно, это понятно.
Но они наносят колоссальный урон. Хотя относительно Киселева она, в принципе, говорит народную правду.
Хорошо, спасибо. Слушайте, мы же знаем, говорит Руслан, откуда у Киселева язык растет. Мы помним про Копенко, администрацию президента и так далее. Руслан, вы понимаете, насколько тоже все равно наивны вы, Руслан? Позвольте мне вам сказать, как человеку, который знает. Человек, который точно знает. Вот я, например, точно знаю. Я точно знаю. Место, которое занимает Дмитрий Киселев, оно боярское, абсолютно существенное. Понимаете? То есть Дмитрий Киселев занимает такое место, что идея о том, что ему звонит Прокопенко и рассказывает, что говорить, вызывает у меня смех. Смех, понимаете? Ну, Дмитрий Киселев занимает место абсолютно высокое в конструкции русской, скажем, общественно-политической жизни. Дмитрий Киселев занимает место абсолютно высокое. Идея, что ему звонят кто-то из администрации президента и рассказывает, о чем говорить, о чем не говорить, вызывает смех. Понимаете? Да, точно так же, как если вы мне скажете, что, ну, Добродеев, думаю, его положение еще выше, там, что Добродееву кто-то звонит. Точно так же, если вы мне скажете, что Эрнсту кто-то звонит. Просто умоляю, пожалуйста, не говорите глупостей. Просто понимайте, кто, ну, какую-то табель о рангах, понимаете? Понимайте. Это императив. Ну, призыв. В данном случае призыв. Не говорите глупостей. Шалтай-болтай не врали. Шалтай-болтай не врали. В том смысле, что они что-то врали, что-то не врали, я не знаю. Я не говорю, что они врали. Я вам рассказываю, что Киселев занимает высокое положение в конструкции, которая есть. Пересков мне звонит, пишет в Telegram-бот и говорит: Сергей, остановитесь. А Пересков, я вам говорю описательно о конструкции, которая руководит Россией. Вот здесь не собираюсь останавливаться. Я просто знаю, что Киселев высокопоставленный человек. И большую часть решений телевидение очень высокопоставленная часть структуры. Очень высокопоставленная. Разница огромная, Пересков. Разница в том, что вы думаете, что они действуют по указке, а на самом деле они вырабатывают решения. Они их вырабатывают сами. Киселеву не говорит Путин. Киселеву не говорит Путин. Вы совершенно напрасно. Это тоже, тоже большая ошибка. Огромная ошибка. Киселев сам вырабатывает решение и направление движения. В том числе учитывая воздух, которым он дышит. Конечно. Конечно. То есть он же не в вакууме. Я свечку держу? Я свечку не держу. Я просто знаю. Я говорю то, что я знаю. Он сам по себе? Нет, он не сам по себе. Он в цехе. Он Киселев рядом с Эрнстом, рядом с Добродеевым, рядом с другими. И он один из тех, кто вырабатывает направление. Вырабатывает направление. Понимаете?
Но здесь ключевое то, что он вырабатывает его, учитывая множество факторов извне.
Когда вы говорите, вокруг... еще одну смешную вещь, мне пишет Кирилл, что они ездят в администрацию президента, я вам об этом говорил. Много раз. Я сам один раз был на совещании в администрации президента. Когда администрация президента... Я один раз был, когда администрация президента руководил Чубайс. Угу. Господин Чубайс позвал меня в администрацию президента на совещание. Угу. На это совещание, да, было по средам. В среду было совещание. Вот. И по средам же было и в 99-м году тоже, и в 96-м году. Все это в среду было. Сейчас, не знаю, четверг, я не знаю про четверг. Я не ездил. Ну вот, значит, я один раз был. И должен сказать, что в этой выработке решений представитель, тогда Чубайс, не диктовал, а представители прессы записывали. А Чубайс советовался с представителями прессы. И представители прессы общим мнением вырабатывали решение вместе с Чубайсом. Понимаете? Вместе с Чубайсом, когда он руководил администрацией президента. А он руководил администрацией президента в 96-м году, как вы хорошо помните. Значит, вместе вырабатывали. Там нет таких уж подчиненных. Вы просто привыкли. Извините, пожалуйста, можно я вас обижу, товарищи слушатели, которые мне все это пишут. Вы привыкли чувствовать себя шестерками. И вы думаете, у вас есть представление, что все таковы. Понимаете? Вы привыкли бегать за кофе или за пивом. Вы привыкли чувствовать себя шестерками. Поймите, сегодняшняя пресса, сегодняшнее телевидение обладает гигантской властью, в том числе в вопросах выработки решений. Гигантской властью. Понятно? Вот это надо вам понять. Пожалуйста, не перелагайте свою общественную роль на людей высокопоставленных. Не перелагайте. Не надо рассказывать, что они шестерки. Они не шестерки. Они вырабатывают вашу жизнь. Они вырабатывают горизонты вашего будущего. Они вырабатывают, как вы будете жить и дышать сегодня и завтра. Это высокопоставленные люди просто. Для начала. Для начала. Потом, когда вы это поймете, дальше начинайте жить. И вам будет легче чуть-чуть. Вы просто окажетесь на этом свете. Понимаете? Вы не будете плести ерунды. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло,
да,
здравствуйте. Сейчас я уберу звук.
Да, прошу вас.
Очень интересная тема по поводу встречи Киселева с нодовцами.
Да.
На самом деле СМИ, Киселев, Доренко для начала сформировали запрос правительства и власти на вот такие вот силы, такие как НОД там и так далее.
Ну, надо сказать, извините на секундочку, надо сказать, что эти силы были основаны, начиная с 2005 года, в ответ на оранжевую революцию. Надо сказать, что я ничего такого не формировал, потому что я, на самом деле, был в то время по другую сторону. Прошу вас, продолжайте.
Возможно.
Невозможно, а точно? А
дальше? Да. Нет, про вас, да, я соглашусь.
Точно.
Да. Значит, дальше со стороны государства в виде грантов там и прочих платежей была оказана поддержка таким силам, как «Волки» там и прочее вот это. Угу. Вот. А далее умные люди, такие как, опять же, Киселев и Доренко, поняли, что отдачи с этих, скажем так, псевдопатриотических сил нет. И они озвучили позицию власти.
Озвучили, не говорите, как озвучили. Не озвучили, а сформулировали.
Сформулировали. Да. Не надо было даже подсказывать. Умным людям все и так понятно, что они отдачи с них ноль. И поэтому он был сказан.
И знаете, друзья, какая отдача? Можно, позвольте, я расскажу, какая отдача?
Конечно.
Значит, они создавались, и я об этом сам говорю, они создавались как антиоранжевые, которые могут в палатках занять палатки, занять улицы. Ну, потому что если оранжевые займут улицы, то нам нужны антиоранжевые, которые тоже займут улицы, понятно, да?
Все верно.
Создавались. А затем они все-таки имели отдачу и имели пользу. И вот какая, я вам скажу. Польза была в том, что они впитывали в себя и были на виду, как бы на столе, они были не под столом, а на столе, всякие странные персонажи, которые в иных обстоятельствах были бы тайны для нас, а так они, мы их видим. Вот он приезжает, сказать, там, из какого-нибудь, например, Дебальцева, и он вступает в эту организацию. Мы его и там видим, и здесь видим. Он не уходит ни в какое подполье, понимаете? Когда было РНЕ, Саши Баркашова, Сашина, значит, это было подполье, и мы не понимали, где РНЕ, а где они уже проникли в ОМОН, и куда они еще проникли, понимаете? А эти на виду, а вы говорите, пользы никакой. Безусловно, есть польза.
Соглашусь, да. Сергей. Да. Еще очень яркий пример деятельности, вот, допустим, тех же волков, это стычка с чеченской частью вот этого вот псевдопатриотического движения.
А у них была стычка? Помните, как... Разве они не дружат?
Ну, они дружат, да. Потом за эту стычку Рамзан Ахматович подарил, по-моему, хирургу 4 мотоцикла. Там, когда они приехали на каких-то...
Я не знаю этого. Вы говорите об этом как о фактах, а я вот не помню этого.
Когда там им побили стекла чеченские наши... россияне, вот, там было забавно, посмотрите, пожалуйста.
Спасибо вам за звонок, все-таки польза есть.
Слушайте, мне казалось, что в первую очередь были созданы вот эти вот молодежь.
Мы попробуем проанализировать.
Молодежные движения.
Как структурирована наша патриотическая масса.
Давай. Да, да. Это были огромные движения, да. Типа нашисты и молодая говорит. Назвать их псевдопатриотическими, в смысле маргинальными, нельзя было.
Они не псевдо, нет. Давай попробуем проанализировать. У нас времени немного. Попробуем проанализировать, структурировать, как организована патриотически мыслящая масса. Так. Организованы патриотически мыслящие массы. Да. Значит, во-первых, скажем следующее, что в 90-е годы все эти силы назывались красно-коричневыми. Угу. Это были красно-коричневые, так, враги. Да. Это были враги.
Да.
Понятно, да? И об них вытирали ноги, и единственный, кто давал им трибуну, это был Проханов. Угу. Со своей газетой «Завтра». Угу. То есть больше, кроме Проханова, у них вообще ничего не было. Ничего. Понятно. Значит, надо сказать, что в 2004 году огромным сюрпризом для власти в 2004 году, после, вы помните, 30 или 31 октября были выборы Ющенко и Янукович, и 30 или 31 октября, сейчас не помню. Вот, значит, после чего выходит Киев на улицы, в том числе, надо сказать, неподготовленные люди, а вообще киевляне, угу, которым не нравится все это, не нравится Янукович, не нравится все это, все, да, это ужасно все. Хорошо. А они кричат «Ющенко», сигналят машины, там все. Сотни тысяч людей на улице. Сотни тысяч. Да. Это не Майдан вот этот последний, где, так сказать, там боевики действовали, а просто Киев, такой вот мелкобуржуазный Киев колышется, понимаешь, весь. Хорошо. Значит, Москва видит это как оранжевую революцию. Причем одну из, потому что последствия и перед этим, и после этого выводили людей на улицы в разных странах. Вот так. Это такой метод Запада, да? Хорошо. Запад делает так смену режима, говорит Москва. И мы должны иметь людей, которые тоже выйдут. Но выйдут еще раньше. Прежде чем выйдут оранжевые, выйдут наши и займут все улицы.
Займут
место палатками,
да,
и будут, да, требовать, что наш президент победил не 96%, а 98%. Займут все улицы и будут требовать признания, что 98%. Да. Понятно? Соответственно, они будут кричать, как эти в 2004 году кричали, били в железные бочки и кричали «Педрахуй», помнишь? Это значит «подсчитай».
Ну, да, да, да.
«Педрахуваты». Это подсчитывать. Пересчитай. Подсчитай, да, подсчитай. Посчитай, посчитай. Значит, вот они и кричали, все скандировали там постоянно. Значит, создается движение. Наши там... Шурочка была... Шурочка, это идет, как ее... движение «Молодая гвардия», «Единая Россия», да. Буратаева, Шурочка Буратаева, моя, которая у меня новости вела в 3 часа дня на Первом канале. Шурочка Буратаева идет в «Молодую гвардию» и так далее, и так далее, и так далее. Народ расползается, начинает сосновываться все это. Кроме этого, маргиналов из числа футбольных болельщиков привечает власть тоже, дает им деньги, там, помогает и так далее. Так далее. Понятно, да?
Да.
Вот. Значит, это будет как бы антиоранжевая улица.
Плюс Селигер потом появился.
Плюс Селигер, наши. Начинают заниматься структурой, занимается этим, насколько я понимаю, если я правильно оцениваю ситуацию, занимается этим Сурков. Слава Сурков. То есть он все создает патриотическую массу, создает Сурков. Ну, естественно.
Да, мы знаем. Да.
Слава, да? Значит, хорошо. Путин это поддержит, он понимает, что ему нужна патриотическая масса. Потому что этот самый... Только в 2012 году появляется Уралмашзавод. Вот этот, который кричит, мы там в Москву поедем, вас там, так сказать, полечим. В 2012 году. Но до 2012 года эта масса крепчает, ее становится больше, 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 больше. Значит, она разная. Она разная. Ее, с одной стороны, надо сдерживать, иначе они создадут вооруженную армию. Патриотическую массу. С одной стороны, сдерживать. А с другой стороны, давать выплеск. То есть, дирижировать каким-то образом. Понимаешь?
Понятно, да.
Это пока удается, надо сказать. Пока удается. Понимаешь? Каким-то образом их направлять.
Ну, надо сказать, что вообще все эти движения, честно говоря, немножко подпритухли, потому что...
Надо также сказать, что власть в силу образовательного уровня, внимание, это очень важно, власть так же патриотична, столь же патриотична, сколь и эти удивительные люди. Но в силу образовательного, внимание, я здесь хочу точную дефиницию дать, в силу образовательного уровня, я бы даже сказал, в силу образовательной пропасти
между ними,
между властью и поддерживающими ее вот этими массами, образовательная пропасть.
Так.
Она гигантская, она просто совсем кощунственно ужасная.
Понятно.
Понятно, да?
Да.
Власть относится к ним с, как это сказать, с пониманием...
Со снисходительностью.
С нисходительным пониманием. Да, абсолютно верно. Вот так надо сказать. Не с презрением, нет. А именно со
снисходительным... С доброй материнской улыбкой, мне кажется.
Вот с такой улыбкой. Отеческой. Да. Ну, странно. Как. Они странны для власти. Власть европейски образована. Власть европейски образована. Я настаиваю на этом. Я настаиваю, товарищ. Игорь Иванович Сечин, напоминаю вам, романо-германский филолог. Филолог.
Да.
Романо-германская филология в борьбе за них. Они, в общем, конечно, не европейски образованы. И вызывают чувство оторопи и снисходительности. Понятно, да?
Да.
Ну вот и все. Значит, надо что же следует делать власти в отношениях с этой базой поддержки? Именно с этой базой поддержки. Их сдерживать. В то же время давать болезным покричать. То есть болезные...
Вот, а болезные, вот. Это некоторое отщепление. Это не было сформировано элитой и властью.
Нет,
это
они возникли
это побочный
в общем
эффект.
Драйве.
Это
в общем драйве. Побочный абсолютно эффект, верно, это завихрение. Вот корабль идет, за ним какие-то завихрения. Скажите, пожалуйста, была цель корабля создавать завихрение? Нет. Скажите, пожалуйста, а была цель? Скажите, нет, нет, не было, нет. Но чайки в нем находят, в этих завихрениях находят какой-то мусор, какой-то что-то съестное. И вы видите, как за кораблем идут чайки. Они там в этих завихрениях находят что-то съестное. Понимаете? Но завихрения никто не создавал, они сами создались. Вот и все.
Да?
Понятно?
Да.
Порождение Хмелонов, безусловно, тогда, да. Конечно. Меня спрашивают Алекс Грин. Милонов их порождение? Конечно. Милонов – это их порождение. Конечно. Это вот побочный продукт. Понимаете, у двигателя внутреннего сгорания побочный продукт – тепло. Проблема в том, что все двигатели внутреннего сгорания борются с теплом. Тепло вредно для двигателя внутреннего сгорания. То, что он не сможет работать, если перегреется. Значит, тепло надо как-то отводить куда-то. Но зимой мы кайфуем от этого. Нам хорошо. В машине тепло. Мы даже в другой раз и снимем верхнюю одежду. Вот, потому что хорошо, что двигатель внутреннего сгорания греется. Понимаете?
Да, да.
Вот это проблема базы поддержки. Нод таким же образом существует, как вот этот вот выхлоп, как тепло при двигателе внутреннего сгорания, вызывает оторопь и снисходительное почти презрение.
Зачем Киселев
почти
вышел
презрение.
К ним? Зачем?
Затем, чтобы показать им, что он не боится их. что он к ним относится со снисходительным пониманием. Со снисходительным пониманием. Понимаешь? Почти снисходительным презрением.
Значит, стало казаться кому-то, что он их боится?
Нет, просто они заняли улицу, и сотрудники канала да, могли сказать, что вот пришли травить Диму Киселева, а Дима прячется в кабинете.
Понятно.
Для своих коллег. Дима должен выйти, и он это сделал. Угу. Это сильный ход, это ход смелого человека. Да?
Да.
То, что там среди них могли быть психбольные с ножиком, психбольные там, и так далее, с напильником каким-нибудь, понятно, да? Значит, но он вышел, чтобы все видели, что, ребят, я не боюсь, вы ряженые, ребят, сказали, давайте назад, по норам, расползайтесь по норам,
будет,
дорогие. Да, совершенно верно. Но сами вот эти люди, сам Нот, считает в сущности, и это очень важно, что Киселев и такие, как он, не до конца преданные России люди, передерживают как бы власть.
Да.
Они заняты передержкой. Понимаешь?
Да.
Когда я в сентябре 2008 года выгнал с РСН Дугина, а Дугину вел передачу,
да,
я его выгнал за фразу, которую он сказал в эфире. Он сказал в эфире фразу примерно об этом, что хорошо, что пока Путин в сущности передерживает для нас власть, это лучше, чем такие, как Козырев и Ельцин. То есть они намного радикальнее Путина, и они намного радикальнее Киселева. И они считают, что Путин передерживает для них власть. Но, во всяком случае, Дугин сказал реально это в сентябре 2008 года. Я его за это выгнал. Передержка власти – это лучше, чем Ельцин с Козыревым. А так-то мы все равно придем к власти, и все равно их наследие растопчем. Вот главная мысль этих ультрапатриотов. Понимаешь?
Да.
Вот главная мысль. И это, конечно, важно учитывать. Поехали дальше в движение.
Подъем в движении.
Значит, внешний МКАД перед Ленинградкой проблема, внешний МКАД перед Волоколамкой проблема, на юге уже почти не проблема, а что такое немножечко движется. Теперь в центре, давайте смотреть в центре, что это у меня
Кремлевская,
здесь?
Кремлевская, Якиманка,
знаешь,
Знаменка, Арбат, Кокобыч.
Знаешь, Стромынка не едет, Русаковская стрит не едет, Краснопресненка сюда вот не едет вообще, Орликов Лайн тоже не едет, Лейн, простите, Орликов Лейн.
Переулок, да.
Да, значит, и не едет.
Садовая не едет.
Садовая тяжелая. Ну ладно, хорошо. Мы пойдем и проживем ее.
Эту пятницу, 17 марта.